Ну, вы спросите, девушка, вот вы, да, так вы решительно подняли руку, чтобы я вас заметил. Нет, не вы. Встаньте. Но я не потому вас спросил, что вы решительно подняли руку, а потому что вам надо. Садитесь. Но там во сне отвечал не я, это Господь так действует. Он как бы в виде старшего приходит к нам и общается с вами. Вам кажется, что это я отвечал, но это отвечал тот, кто находится в вашем сердце и следит за вами. Ваш вопрос. Вы двигаетесь в правильном направлении, но вы не понимаете себя. Вам надо отдыхать от отношений. У вас так устроена психика, что вам нужно быть одной иногда, и он должен это понять. То есть нужно вам сделать какой-то график для себя, когда вы отдыхаете от отношений. Просто, ну, чтобы вас никто не трогал, в тишине находитесь там и так далее. Ну, то есть тогда вы сможете продолжать эти отношения сколько хочешь, но у вас нет понимания возможностей вашей психики. Ваша психика не такая сильная, чтобы включаться активно в отношения постоянно. Вам нужен отдых. Если вы не отдыхаете, у вас начинается перегрузка. Это потом вызывает потом надрыв внутренний. И дальше все по накатанной, что потом вы опять сбежите. Вам не хватает природы. Вот я говорил вчера, если такое состояние, значит, нужно больше двигаться, зарядки делать там и так далее. У вас не хватает этого, у вас физический компонент жизни очень слабый. И это как раз увеличивает риск заболеть также и вот этой опасной болезнью. Женщина в белом, вставайте. Садитесь. Вы не сможете найти с ней контакт. Ну, потому что так действует ваша судьба. Иногда мы не можем, у нас нет сил иногда на что-то. Она в контакте с вами, но у нее очень жесткий характер, как бы, и она не может ни с кем близкие отношения строить вообще, в принципе. Ну, и что вы сделаете с этим? Ну, вы, значит, похоронили, вы как бы ради матери оставили свои права на личную жизнь. Это неправильное мышление. Надо еще при этом прилагать усилия, становиться счастливой. Замученному человеку никому не нужен. Вот представьте, я сейчас лекцию читаю такой. Я сегодня 2,5 часа йогой занимался, молился и покупался в Днепре еще. Ну, представьте, я всего этого не делал. Я такой, здравствуйте, я рад вас видеть. Вы будете такую лекцию слушать, нет? Нет. Почему? Потому что можно слушать только счастье. Страдания слушать никто не будет. Вас не хватает счастья для того, чтобы выйти замуж. Счастье отнимает мама. Можно жить отдельно и заботиться о ней. Или дистанцироваться. Ну все отлично тогда, становитесь счастливой. Как это сделать? Дистанцию увеличивать, не общаться вообще. Ну пускай делает, что хочет, не обращать внимания. Воспитывайте. Вы имеете право воспитывать свою мать. Вы имеете право воспитывать свою мать. Если вы не будете слушать меня сейчас, останетесь одна. Вам надо понять, что ваше чувство собственного достоинства тает. Вы теряете себя в этих отношениях, потому что она ведет себя невежественно. Невежественным человеком есть правило. С невежественным человеком нужна сильная дистанция. Со страстным человеком, который ищет выгоду в отношениях. Невежественно — это беспредельщик. Когда человек беспредельничает, нужна сильная дистанция. И только это его отрезвляет. Со страстным человеком нужна дистанция средняя. То есть страстный — это тот, кто выгоду в отношениях. Вот ты мне, я тебе, вот давай так. Хорошо, тогда я сердце тебе не открываю, просто у нас с тобой деловая семейная жизнь. Деловые отношения. Но добрые при этом. Доброта всегда нужна. А когда человек благостный, с ним можно сотрудничать, но благостным человека надо сделать. Вы свою маму уже не сделаете, ее уже никто не переделает, потому что уже возраст мешает. Она ведет себя невежественно по отношению к вам, и вы сгораете в этих отношениях. Когда человек сгорает, он не может себе создать семью, ничего не может. Он просто сгорает, и все. У вас неправильное представление о жизни. Ваша жизнь не предназначена маме. Она принадлежит Богу. Вы перепутали что-то, понимаете? Вам надо маме помогать, на дистанции быть и становиться счастливой, самодостаточной, красивой, создавать семью и жить счастливо. Я говорю сейчас о вашем внутреннем состоянии, не говорю о ваших отношениях с мамой. Ваше внутреннее состояние индикатором является, насколько высокая дистанция большая по отношению к ней. Если дистанция недостаточная, то вы таете, потому что она ведет себя в невежестве. Вы теряете силу. Если вы теряете силу, значит, вы не выйдете замуж. Видите, я 3 раза уже вам одно и то же сказал. Давайте по 4-му кругу пойдем. Все, спасибо большое. Вы все равно ничего не поняли. Видите, человек находится в таком состоянии, что он не готов даже слышать то, что ему говорят. Это признак усталости психической. Вы не слышите меня. У вас нет глубокого понимания того, что с вами происходит. Ладно, у нас началась лекция. Я не могу так долго с вами общаться, к сожалению, индивидуально. Мы уже это делаем с вами почти 50 минут. Поэтому я рад всех видеть. Добрый вечер. Я начну эту лекцию опять с физической составляющей. Я буду давать вам какие-то практические советы, которые нужны для того, чтобы быть здоровым, не погибнуть просто так от этой тяжелой болезни, которая сейчас на нас навалилась. Давайте сейчас посмотрим, что вирусу нравится в нас. Вирусу нравится в наш лишний вес. Поэтому, когда человек худеет, он избегает возможности заболеть. Вирусу нравится сладкий вкус. Поэтому сладкое можно есть только утром и днем. Исключение составляют мед и сухофрукты. Вот вирусу нравится жареное. Вот чем больше человек ест жареного, тем больше страдает иммунитет. Поэтому количество жареной пищи надо сокращать. Вирусу нравится, когда мы объедаемся на ночь. Вот это больше всего ему нравится. Потому что вечером, то есть солнце отвечает за иммунитет. Солнце. Солнце – это энергия радости, энергия счастья, энергия позитивизма, энергия того, что ты все сможешь, у тебя все получится. Это энергия солнца. Она в обед самая сильная. Поэтому человек в это время, и это же энергия пищеварения также, солнечная энергия, это энергия пищеварения. Поэтому в обед нужно съедать максимум пищи, вечером надо есть мало, и утром тоже есть мало. Следует знать, что особенно опасно вечером есть любую жирную пищу, мясную, зерно. То есть вечером можно есть тушеные овощи, там, гречку, это гречка, это не зерно. Зерно – это то, что в колосьях растет, и кукуруза еще плюс. Ну, то есть, можно есть гречку, можно киноа там есть вечером. Это не зерно, можно орехи. Вечером не надо есть молочное, кроме свежего горячего молока с медом. Это можно, но немного. Если много, то тоже может опасность увеличиться, возможность заболеть вирусной инфекцией. Как размножается вирус в организме? Когда человек имеет несваренную пищу, непереваренную пищу, то эта непереваренная пища, она раздражает стенки сосудов или слизистых оболочек, например, горла или носа. И вот когда стенки слизистых оболочек раздражены, то через это раздражение попадает в организм вирус и дальше начинает размножаться. То есть самое сложное для него проникнуть внутрь. Если это уже произошло, дальше ему уже проще. Понимаете, то есть если человек объелся на ночь, и он утром встает, у него заложено горло, заложен нос, но в принципе он чувствует себя хорошо, слизь в глазах, допустим, то это уже значит, что вирус обязательно начнет там размножаться. Допустим, вам дают статистику, что, допустим, в вашей стране там за день заболело там несколько тысяч человек, да? Это что значит? Это значит, что это те люди, которые уже настолько тяжело себя чувствуют, что они пошли тест давать там или в больницу попали. Будьте уверены, что половина из вас уже с этим вирусом сидят. Понимаете? То есть он у всех уже есть внутри. Просто условия, возможность для размножения, она как бы гораздо хуже. Ну то есть я могу чувствовать вирус человека в организме. То есть, и, ну, допустим, когда я в Питере был в аэропорту, я посмотрел, больше половины людей уже с вирусом. Но они при этом не знают, они думают, что они здоровы. Если такой человек, у которого есть уже вирус внутри, обожрался на ночь, значит, он всю ночь будет размножаться. И к утру уже там горло начинает болеть, там начинаются признаки того, что у тебя инфекция. Дальше что делает вирус? Он подавляет волю у человека. И он так действует. Он подавляет волю, подавляет желание, чувство желания побеждать, подавляет активность. Человек входит в депресняк, он начинает со всеми ссориться, у него повышается чувствительность, он становится апатичным, слабым, он теряет возможность побеждать судьбу. То есть так действует вирус, он влияет на психику очень сильно, подавляет человека как личность. Человек лишается концентрации внимания, памяти там и так далее. Очень сильное психическое действие. Поэтому противоположное действие будет помогать. Вот если, допустим, человек заболел, то в этот момент надо сразу избегать тяжелой пищи. Ну то есть надо сразу почувствовал себя плохо, слабость. То есть надо понять, что огонь пищеварения или аппетит, или способность переваривать пищу и иммунитет это одно и то же. Это одна и та же энергия. Поэтому сразу облегчить свое питание. То есть нужно питаться легкой пищей. Это овощи, это фрукты, сухофрукты. То есть не надо кушать, когда вы чувствуете себя болезненно, не надо кушать ничего тяжелого. И все питание смещать в первую половину дня. То есть утром, может, чуть-чуть поел днем, а после обеда вообще лучше не есть. Пить только воду. Или можно пить соки, допустим. Ну, то есть легкая пища должна быть, если ты чувствуешь себя болезненно. Дальше. Некоторые люди говорят, если ты болеешь, уже ложись, лежи. Можно свечку купить тогда в этом случае еще. Как бы ручки, знаете, есть такое упражнение. Зажигаешь свечку, ручки вот так вот кладешь. Вот так. И она горит. Готовься, как бы. Вот, понимаете, надо понять принцип. Если вы больны, вам нужна энергия, которая поможет вам вылечиться. Эта энергия, она идет от солнца, но этого может быть недостаточно, когда вирус уже активен, поэтому эта энергия поступает также в результате того, что человек сам вырабатывает этот огонь. Вырабатывать огонь внутренний есть только один способ. Это длительное непрерывное движение. Поэтому заболел, бегать может быть уже опасно. А вот ходить спокойно и долго надо обязательно и каждый день. Если заболел, часик нужно гулять, а может быть полтора. Для чего? В это время вырабатывается вот этот огонь, он повышает пищеварение, повышает активность, сжечь, организм сжигает. То есть этот огонь попадает в все клетки, которые борются с вирусом, они становятся активными и начинают побеждать. Понимаете? То есть нужно движение. Движение – это жизнь. Также нужна радость, нужна молитва. Нужно побеждать себе депресняк, побеждать себе чувство подавленности, страха. Если, допустим, люди боятся этого вируса, если люди себе говорят, а я что-то простыла. Вот сказать себе, что у меня коронавирус, никто не хочет. Все боятся, потому что думают, коронавирус – это все, это уже как бы суши весла. Да ничего не все. Вы из вас многие уже имеют этот вирус, я не хочу как бы никого пугать. Просто вы должны понять, что ничего страшного в нем нет. Я уже раз 20 или 30 его хватал. И просто, пришел в гости, хорошо, давай поставим повязочки, будем питаться правильно, пробежимся, вот, сделаем йогу, и вирус тю-тю. А куда ему деваться, если ты правильно все делаешь? Понимаете? То есть надо понять вот эти все принципы. Также еще надо понять, что есть продукты, которые реально не дают шансов ему размножаться вообще. Это куркума, вот эта индийская специя, которую надо купить всем. И постоянно ее заваривать, как чай пить понемножку. Добавлять в пищу. Это лавровый лист, это лист эвкалипта, гвоздика. Все, что я вам перечислял уже, вот конкретно, что касается именно этого вируса. Он не любит эти продукты. И чем больше вы их будете использовать, не больше, то есть не надо тоннами есть, но как бы в разумных количествах, как тогда про имбирь я когда сказал, один врач по телевизору я слышал, он рассказал, что мужик, взял, купил маринованный имбирь и сожрал сразу 0,5 килограмма. В результате он на скорой помощи его увезли с острым панкреатитом. Понимаете, специи – это опасные продукты. То есть, вот, допустим, куркумы сколько за раз можно съесть? На кончике ножа. Понимаете, это такая активная специя, сильная. И ее, там, допустим, если вам неприятно, вот вы пьете, допустим, неприятно, значит, надо уменьшать дозу. Вот ощущение неприятно от нее идет, значит, это уже перегрузка. Значит, лишнего уже. Надо совсем немного. Регулярно добавлять в пищу эти специи. То же самое гвоздика, сильная специя тоже. И лавровый лист тоже много не съешь. Там маленький кусочек на суп мы вот сколько, допустим, кладем, столько и надо есть. То есть движение, понимаете, движение вырабатывает иммунитет. Запомните, если вы мало двигаетесь, недостаточно ходите, иммунитет будет слабым. Нужно больше движения для того, чтобы сильным был иммунитет. Иммунитет – это такая сила, огненная сила в организме, которая быстро реагирует на вирус. Понимаете, это энергия огня в организме. Если у вас газы постоянно в животе, бульбуль-карасики там, то есть вы чувствуете, что-то не хватает там, что-то там в животе, что-то не переваривается, это значит, что уже иммунитет ниже. То есть, если в животе ощущение, что ничего не сварилось, нужно движение, нужно долго ходить. А еще лучше научиться бегать, потому что когда человек бегает, происходят кардинальные изменения в организме. Когда человек бежит, все ненужное быстро уничтожается. Это тоже касается раковых клеток. Если человек бегает длительный, надо постепенно научиться бегать долго. Потому что бег на длительный, максимально... Или, женщинам трудно вообще бегать, в принципе. У меня жена 4 часа ходит раз в 4, где-то в 5 дней. Непрерывно 4 часа идет. Это полностью очищает весь организм. В результате у нее были проблемы, была доброкачественная опухоль, она начала рассасываться, и совсем почти ее уже не осталось ничего, благодаря длительной ходьбе. И она тоже периодически раз в месяц получала простуду всегда, страдала простудой. Сейчас нет никаких простуд, но сбор плюса мы носим, и плюс вот она длительно ходит. А я бегаю, то есть я бегаю 1:50, раз в 6 дней. Этого достаточно, чтобы полностью очистить организм от всех токсинов. Когда человек бежит, у него сгорает все ненужное. И тоже длительная ходьба дает такой же результат. 1:50 бега или 4 часа, где-то 24-20 ходьбы. 4 часа раз в 5-6 дней. Дает такой результат. Омоложение полного организма и сжигание всего ненужного. Если у тебя там есть эти клетки, через вот эти... Даже я думаю, сразу человеку трудно научиться 4 часа ходить. Даже если вы 2 часа будете ходить, уже вы не заболеете. Понимаете? То есть у вас огонь пищеварения будет работать, и все у вас будет нормально в результате. Надо мерить часами, а не километрами. А, у вас 2 часа. Ну, потому что вы медленнее бегаете. Раз в 16 дней.
Нет, раз в
16 километров. Можно в километрах мерить. Вот, да, в километрах можно. 17 километров где-то это полное очищение организма, если бежать. Вам хватает вполне. У вас нет вирусов и вообще у вас отличная физическая составляющая в организме. Скорость надо бежать очень медленно и мягко, чтобы не, вообще дышать хорошо, спокойно. Не нужно напрягать себя, нужно бежать спокойно, радостно. Спокойно. Но если вы не бегаете, то тогда послушайте или не ходите, послушайте песню. Она вам поможет. Дорогие друзья, я долго изучал, что такое старость и почему люди умирают раньше времени. Я пришел к одному 100% выводу. Старость означает согласие со своей внутренней ленью. Постепенно с возрастом сковывает жизнь, судьба сковывает человека все больше и больше. Она сковывает его психически, духовно и телесно. Психическая скованность означает снижение памяти, снижение концентрации, снижение работоспособности, означает неспособность прощать, неспособность понимать, неспособность терпеть, желание уединения и так далее. Это все происходит в результате влияния времени. Чем старше человек, тем тяжелее ему поддерживать отношения. Если человек не борется с этим, то есть он согласился, тогда дальше это приведет его к преждевременному старению. Физическое старение означает скованность тела. Меньше возможности нагибаться, двигаться, что-то активно делать. Резервы организма тают, теряют силу. Я это понял, когда мне было 50 лет. 50 лет я уже скряхтел, когда нагибался. Я уже чувствовал, что мне тяжело приседать. Я когда пробежался между аэропортами, как я это обычно делаю, что-то начал задыхаться, тяжело дышать. Ну, там в Шереметьево, там между терминалами надо иногда проявлять активность, чтобы успеть на самолет. Вот. Это было 5 лет назад. У меня был вес 88 килограмм. Это для меня уже большой вес, хотя я всегда всю жизнь йогой занимался и регулировал свое питание, всегда постился. Но у меня постепенно прибавлялся вес. Хотя я не выглядел толстым, но уже чувствовал, что как бы жить становится все тяжелее. Я начал бегать 5 лет назад, начал бегать по 500 метров. Я смог пробежать 500 метров всего, потом я задохнулся. Это мои были возможности. За 2,5 года постепенно я начал сначала ежедневно бегать по 500 метров, потом увеличивал дистанцию, и когда я начал бегать 3 километра, я уже начал бегать через день. Я чувствовал, что организму лишнего каждый день. Потом постепенно, за 2,5 года я пришел к дистанции 16-17 километров, которая является дистанцией, необходимой для того, чтобы полностью очистить весь организм. Как это я понял, я чувствую тонкое тело и понимаю, что там происходит в организме. Сейчас мое самочувствие кардинальным образом изменилось. Если вы посмотрите мои фотографии, допустим, лекции, мои видеолекции сейчас и 5 лет назад, вы увидите, что 5 лет назад я выглядел старше, чем сейчас. Можете сравнить ради интереса. Ну, то есть, процессы старения, это означает согласие с обездвиженностью, с психической ригидностью. То есть, вы согласны, значит, вы не будете долго жить. Если человек с этим не согласен, он ведет себя активно, он служит людям, он двигается, активно делает зарядку. Чем старше человек, тем больше он должен двигаться. Я сейчас каждый день трачу на зарядку или еще на что-то не меньше часа. Вот сегодня я сочетаю молитву с йогой 2,5 часа. И так далее. Ну, то есть, это необходимость, понимаете, дорогие мои друзья. Если вы считаете, что у вас нет времени, значит, ваше время закончится гораздо раньше, чем вы себе представляете. Может, неожиданно сердце остановится там или еще что-то. Понимаете, то есть, приходит время, и человеку нужно, есть циклическое старение, а есть старение вот такое постепенное. Постепенное старение побеждается аскезой. Но, ну, то есть, человек будет медленнее стареть. Но если человек не совершает аскезу, а какие аскезы? Неподвижное положение тела, длительное движение и пост на воде. 3 аскезы, продлевающие жизнь. Если человек эти аскезы не совершает, причем надо все совершать, но не обязательно все долго. Какие-то одну можно выбрать максимальную. Допустим, максимальный пост – это 2,5 суток на воде. Это, так можно поститься раз в 1,5 месяца. Этого достаточно, чтобы долго жить. Вот максимальное неподвижное положение тела – это одно упражнение, 1:20. Это максимум. Больше не надо. Все каналы психически очищаются, если человек 1:20 сидит в одном положении. Ну, но это очень сложно. По крайней мере, я могу только 40 минут в одном положении. У меня за это время очищается 3 цилиндра психических, а всего их 5. Ну, то есть, я не могу дальше, у меня нет возможности. Поэтому я по 3 цилиндра очищаю, как бы, йогой, а вот бегом я прочищаю все, весь организм. И пощусь, я всего 1 цилиндр очищаю, я пощусь, что его 16 часов. Ну, то есть, полдня, когда человек постится, 12 часов, он очищает 1 цилиндр. Соответственно, 5 цилиндров – это 2,5 дня. Понятно? Зачем это надо? Чтобы долго и счастливо жить. Если человек не совершает этих аскез, он теряет определенные виды силы. Все они связаны с иммунитетом. Например, когда человек не хочет поститься, тогда у него копятся токсины в организме, и эти токсины становятся причиной для того, чтобы размножался вирус. Если человек неподвижное положение тела не совершает, то тогда он лишается определенной силы в организме, которая дает человеку, это энергия терпения. Энергия терпения – это такая энергия, которая как бы способствует тому, что… Ну вот смотрите, допустим, в организме есть 2 варианта. Первый вариант – заметить вирус и разобраться с ним. А второй вариант – почувствовать, что как бы тяжело. Допустим, если кошку за хвост взять, есть 2 варианта. Она с вами будет разбираться, а второй вариант – она будет делать вид, что ничего не происходит. Организм точно так же себя ведет, понимаете? Он может сделать вид, что как бы ничего не происходит, подумаешь, там вирус какой-то, ничего страшного. Просто не хочется с ним связываться, понимаете? Это называется нехватка терпения, энергии терпения в организме. Вот эта энергия терпения также дает возможность воспитывать близкого человека. То есть энергия доброта, доброта вообще в психике означает терпение. Если человек добрый, значит, у него есть эта энергия терпения. Это не значит, что он терпило, там, надувает щеки, там, дышит тяжело и мучается. Нет, он просто не может спокойно переваривать все, что с ним происходит. Как бы, он не обращает внимания, он себя чувствует комфортно. В любой ситуации означает сильная энергия терпения. Она происходит от неподвижного положения тела. Это не то, что ты лежишь, спишь, неподвижное положение тела. Это аскеза, то есть надо делать какие-то упражнения. Например, поза алмаза, когда ты сел вот так вот и прямо выпрямил ноги, это оптимальная, самая лучшая поза для укрепления иммунитета вообще. Потому что когда человек сидит вот так неподвижно, подогнув ноги под себя, то в это время у него вырабатывается терпение на победу. Ну то есть он терпит для того, чтобы побеждать. Когда человек стоит на коленях, у него он терпит для того, чтобы принять. А когда человек прямо стоит неподвижно, он просто терпит, учится терпению, просто терпению. Это тоже нужно. Ну, то есть, есть разные положения, они разные виды энергии вырабатывают. Вот, допустим, если ты позу бабочки делаешь, вот ну, стопы вместе, колени врозь, так сидишь, то у тебя вырабатывается гармония с окружающим миром. Ты становишься гармоничный совсем. Ты способен любые энергии использовать для своей пользы. Вот, допустим, есть энергия дождя, есть энергия ветра, есть энергия солнца. Все они нужны для здоровья. Но некоторые виды энергии человек не может принять. Вот, допустим, если сидит в позе бабочки, он вырабатывает в себе способность, ну, хорошо взаимодействовать с этим миром, гармонично. Статические упражнения в целом дают человеку возможность все принимать и терпеть, и спокойно ко всему относиться. И таким образом организм не боится вируса, то есть он начинает с ним работать, несмотря на то, что вирус пугает, он действует на психику, он пугает. И организм как бы не хочет с ним связываться. Но мы же сильнее. Вот, допустим, представьте себе такая пчела, которая, ну, может смертельно укусить. И она на вас лезет. Села на вас, да? И вы испугались, вы как бы не трогаете ее, но она хочет вас укусить. Что надо делать? Надо ее шлепнуть. Иначе вы погибнете. У вас есть два варианта. Один вариант не трогать, да, и надеяться на что-то. Доктор, я могу на что-то надеяться? Смотря на что вы будете надеяться. Понимаете? Иногда надеяться приходится на самое худшее. Поэтому, если это смертельная пчела, отгоните ее от себя или прибейте, если это невозможно отогнать. Все. Не давайте ей себя убить. Принцип очень простой. Точно так же вирус. Организм может бояться его, но если у вас есть вот эта сила принятия, терпения, то есть вы, я все смогу, я клятвы не нарушу. То есть энергия терпения, это не то, что вы думаете. Вот, допустим, что такое энергия терпения все-таки? Давайте посмотрим, вот как это работает, когда человек имеет эту энергию. Он это определенным образом работает. Это не кажется, что это, как некоторым кажется, терпение означает слабая позиция какая-то. Нет, вот смотрите, это сильная позиция. Не бойся ни жары, ни холода, понимаете? То есть терпение означает не бойся. Вот когда ты не боишься ни жары, ни холода, ты все это принимаешь в себя, ты всасываешь эти энергии. Энергия солнца укрепляет иммунитет, энергия ветра укрепляет иммунитет. Это разные виды иммунитета. Если человек любит ветер, воздух свежий любит, то тогда у него увеличивается бодрость тела, концентрация внимания, способность преодолевать трудности. Энергия ветра – это энергия, которая побеждает. Энергия солнца – это энергия оптимизма, энергия жизнерадостности, которая не дает человеку ломаться, падать духом, терять себя. Это энергия солнца. Понимаете? То есть каждый вид стихии, когда человек может ее сильно всасывать в себя, дает организму и человеку определенные возможности. Вот, допустим, я сегодня покупался в Днепре. Какие возможности я от этого получил? У меня появилась сила бодрости и работоспособности. То есть вот это вот принятие очень холодной воды и привыкание к ней, принятие, радостное принятие очень холодной воды приводит к тому, что твоя работоспособность или способность долго, радостно терпеть, держать нагрузку колоссальным образом возрастает. Во много-много раз. Ну то есть я не спал ночь, да? Это все перелеты, да, потом еще лекция, только очухался, лекция дальше. И когда я домой приехал, я был уже никакой, как овощ, понимаете. Я лег спать, проснулся, вот овощем, и дальше йога длительная, потом дальше после йоги Днепр. Я сейчас на овощ похож, а чувствуется вообще, что я переносил вчера перелеты, вообще вот такое ощущение есть? Нет, я отлично себя чувствую, как будто я никуда не ездил. Так? Или вы не видите этого? Да зачем мне сплевывать? Зачем? Да зачем? Ну пусть придет этот вирус. Пускай пытается что-то делать со мной. Я его не боюсь, мне не надо сплевывать. Потому что я его знаю, я с ним встречался много раз. Мне ничего не страшно из этого всего. Не надо думать, что это просто случай. Понимаете, я езжу и читаю лекции, несмотря на пандемию. Я это делаю уже много месяцев. И что, я заболел? Я ни разу не заболел. И не собираюсь болеть, потому что я знаю точно, что надо делать, чтобы не болеть. Все. Спасибо вам, что вы как бы за меня беспокоитесь. Я вам очень благодарен. Мы, конечно, не застрахованы, не там могут морду набить там где-нибудь. Или еще что-то сделать с человеком. Мы не застрахованы. Но это не значит, что надо бояться, дорогие мои друзья. Я согласен, что не надо гордиться собой и хвалиться. Может быть, я перестарался. Но я это для вас делаю. Для того, чтобы вы поняли, что страх – это не способ жить сейчас. Не способ. Беречь себя надо. Ну, то есть, это, если, допустим, человек болен коронавирусом, да, не надо подходить к нему, открывать рот и говорить, дыхни три раза. В этом нет никакого смысла. Но когда я свой сбор проверял, у меня был такой случай, что один мой помощник, он заболел коронавирусом. И я специально так сделал, чтобы поближе сесть к нему, побыть с ним пару часов, для того, чтобы он меня заразил. Я хотел проверить, как работают мои повязки. Ну, иначе как я людям могу это рекомендовать? Работает хорошо. То есть я получил эту дозу, и как бы за пару-тройку часов все закончилось. Это не значит, что вы носите повязки, и вам ничего не надо там предохраняться никак. Я такого не говорю. Маски надо носить, надо быть осторожным, надо, как правильно, сплевывать периодически. Не на другого человека. Я шучу просто так с вами. Вот. Но поймите такую вещь. Есть законы. Понимаете? Когда человек знает эти законы, он способен даже в тяжелой ситуации как-то справляться с жизнью. Давайте двигаться дальше, изучаем. Энергия Земли дает человеку спокойствие. Вот, допустим, Ты чувствуешь, что тебя все замучили, у тебя нет спокойствия, снижается иммунитет. Все вот эти пять стихий, которые я перечисляю, они все укрепляют иммунитет, но все по-разному. Вот, допустим, когда человек спокоен, у него увеличиваются резервные силы, резерв здоровья сокращается от того, что человек дергается. Он задерганный, беспокойный. Почему? Потому что он не может принимать ситуацию. Есть вещи, которые нельзя принимать. Если, допустим, твой близкий человек нажрался, как свинья, там, начинает на тебя бросаться, там, это принять невозможно. То есть это невежественное состояние. Или кто-то оскорбляет тебя, очень жестоко себя ведет. Нужна дистанция сразу. Понимаете? То есть это принять невозможно. Но если ситуация более-менее нормальная, то можно ее принять. И тогда не будет суеты, тогда не будет беспокойства, тогда не будет истощения. Так действует энергия Земли. Когда человек принимает все, он копит эту энергию Земли. Особенно, когда он гуляет по лесу, по парку там, и так далее. Контактирует с этой энергией в спокойном состоянии. Если ты суетишься, ты не примешь эту энергию. Нужно на нее настроиться, на эту энергию Земли. Энергия ветра, чтобы ее принять, нужно стать победоносным. Ну, то есть нужно верить в победу. Вот для того, чтобы энергию ветра веселого хлебнуть, для этого нужно ничего не бояться, понимаете? То есть нужно сказать, да все нормально у меня будет. И вот и сразу энергия ветра начинает что делать? Она, это энергия победы. Энергия ветра – это энергия победы, это энергия, которая способствует быстрому излечению. Энергия солнца – это энергия, которая не дает быть активным вирусу. Если человек радостный, вирус печальный. Потому что он враждует с нами, понимаете? Он не хочет, чтобы мы были счастливы. Он попадает в организм, мы становимся печальными. Если вы все равно, несмотря на это, как бы взбодрились, жизнерадостно себя ведете, значит, он станет печальным. Это я вам говорю точно, я изучаю это все. Будьте уверены, что это так. Поэтому, когда вы почувствовали себя больным, и вас кроет, вы чувствуете, ой, я был, я такой, может полежать? Ну, тогда свечку бери. Ну, то есть не полежать, понимаете, а длительное движение, радость, жизнерадостность, активность, всем желать счастья, молитва. Не лежать и вот так ждать, когда ты все пройдет. При обычном гриппе так и работает, но этот вирус, понимаете, другой. Он не будет отступать до последнего, он будет нас убивать. Понимаете, поэтому с ним лежать нельзя. Нужно длительное движение. Если вы чувствуете совсем тяжело, тогда другое дело. Тогда уже постельный режим, антибиотики там и все прочее. Это никто не отменял. И причем, если вы чувствуете затруднение дыхания, вы должны немедленно вызвать скорую помощь и поехать в больницу. Хоть это некомфортно и неприятно, но надо это делать, потому что затруднение дыхания указывает на то, что скоро будет смерть уже. Затруднение дыхания указывает на то, что вам осталось мало. Если вы дошли до такой ситуации, немедленно скорая помощь и немедленно в больницу. Все, не надо ждать ни секунды. Потому что затруднение дыхания это... Очень, особенно легочного дыхания, когда ты не можешь вдохнуть полной грудью. Это значит, что у тебя уже пневмония. А пневмония это уже очень близко к смерти. Поэтому, скорее всего, если вы будете жить правильно, до этого вообще не дойдет. Потому что есть вот эти тонкие моменты, которые я вам перечисляю. Если человек поздно встает, он резко снижает свой иммунитет. У него снижается возможность выжить. Нужно вставать в 5 утра где-то в среднем. Вот так. Это нормально. В 5 утра ложиться в 10 или в 9:30. Вот это нормально. Вот. Если ты ложишься в 11-12, уже снижается иммунитет. У тебя теряются защитные силы. Чем позже человек ложится, тем меньше у него возможности побеждать болезнь, потому что Луна дает человеку такую энергию, это называется энергия Оджаса. Эта энергия называется резервом здоровья. Вот, допустим, сколько ты будешь сопротивляться вирусу? Сколько ты находишься под Луной? Вот если ты спишь от корки до корки, то есть с 10 до 7, это лунное время, и до 5, с 10 до 5, лунное время, тогда у тебя максимальный резерв здоровья. Если ты, допустим, ложишься спать в 12, то этот резерв здоровья сокращается, соответственно, 2 часа. Если еще позже, еще на час, то есть у тебя уже меньше сил, возможность победить, потому что оджас или энергия Луны – это твой резерв. Вот как у вас в банке лежит такое определенное количество денег, да, это ваш резерв, на них можно жить. Так и когда человек ложится спать вовремя, он увеличивает свой резерв. Извините, что в связи с лекциями как бы я такую возможность у вас забираю, но это единственная возможность нас вместе собрать. Если раньше делать, люди не приедут, они с работы не успевают. Поэтому, когда у меня лекции идут, вы немножко страдает ваш режим дня, но потом все вы наладите, да, все равно. Хорошо. Итак, все энергии природы мы должны в себя всасывать. Это первый принцип, то есть надо любить воду, любить солнце, любить ветер. Если ты что-то не любишь, тебе ветер не нравится, значит, у тебя не хватает вот этой силы побеждать болезнь, решимости. Если ты солнце тебе не нравится, значит, не хватает оптимизма. Если тебе не нравится земля, значит, нет терпения. Если тебе не нравится вода, значит, у тебя не хватает энергии резерва, вот этого вот здоровья. То есть, что вода, что луна, это одно и то же, одна и та же энергия, энергия воды. Если энергии пространства не хватает, значит, у тебя нет возможности выживать, перспективы. То есть вот эта вот способность быть оптимистом, верить в будущее, верить в лучшее, это энергия пространства в целом. Поэтому, когда людей заперли в квартирах, да, при коронавирусе, у них отняли энергию пространства. Они потеряли вот этот импульс, способность выживать, как бы. В замкнутом пространстве человек теряет силы из-за этого. Ему нужен простор, свобода. Птице не нужна свобода, иначе она меньше живет. Птица в неволе, животное, живет меньше. Означает, нет простора. Вот эта энергия пространства нужна для того, чтобы быть долго и счастливо жить. Итак, я вам сейчас говорю об укреплении. Как себя укреплять? Следите за собой. Переели пост на следующий день. Не надо позволять себе дальше есть опять много. Если чувствуете, понервничали, успокойтесь. Если чувствуете, переутомились, отдыхайте. Держите баланс. Если вы хотите закаливаться, не надо переохлаждаться. Если я залез в Днепр, это значит, что не значит, что вы должны все в Днепр залазить. Потому что я закаливаюсь с детства. Понимаете? То есть, если вы хотите закалиться, пообтирайтесь просто прохладненькой водичкой. Начните с этого. Не нужно переохлаждение. Переохлаждение резко снижает иммунитет. Сниженный иммунитет означает болезнь. Перегрев резко снижает иммунитет. Если ветром продуло... Что значит ветром продуло? Как вообще вот эти все вещи действуют? Человек вышел на свежий воздух. Вышел и сразу зашел. Вот вы хлебнули ветра и сразу зашли. Вот это уже болезнь. Ну то есть, если вышли на свежий воздух, привыкните к нему. Надо сначала к ветру привыкнуть, что он вас не раздражает, а потом уже идти домой. А если вы сразу убежали, тогда вот сквозняк. Вы, допустим, дома находитесь, и на вас дует несколько минут. Нет баланса в этом во всем. Допустим, дует на голову, а на ноги нет. Вот тогда болезнь. Почему, вот, допустим, ты в воду всем телом окунаешься, болезни нет. А ты, если только ноги помочил, болезнь. Потому что дисбаланс. И нужно также долго достаточно. То есть долгий контакт со стихией дает лучший результат, но не слишком долгий, чем если ты быстро с ней резко контактируешь. Потому что энергия взорвалась, и в ней дальше нет выхода. Понимаете, нужно, чтобы прокачать организм этой энергии, нужно привыкать ко всему, привыкать к воде, привыкать к земле, в положительном смысле слова.
Story.
Мы воспринимаем ситуацию как коронавирус. На самом деле, как бы проблема не в этом. Проблема в том, что сейчас просто действует такая энергия жизни. Допустим, человек здоров, он не болеет этим вирусом. Но все люди на Земле сейчас испытывают эту энергию. Энергию зажатости, невозможно развиваться, как ты хотел бы. Энергию страха, потому что есть опасность. Энергию несправедливости, потому что люди умирают, как это, среди бела дня, так сказать, понимаете? Ну, то есть все это просто влияние времени. И человек должен принять это все и стать сильнее. Не обязательно нас скосит коронавирус, может скосить, допустим, беспредел в личной жизни, беспредел на работе. Это все одни и те же энергии, понимаете? То есть каждый человек сейчас находится под влиянием этих сил, сил беспредела, понимаете? И если кажется, что вам не повезло, то вы поймите, что это касается сейчас всех людей на Земле. Эта энергия, которая влияет на нас, она беспредельничает, понимаете? Вот, допустим, ну, как бы, но по судьбе ведь, вот если, допустим, я летел 8 часов всю ночь и уже истощен, ну, судьба должна была меня пропустить на украинской границе быстрее, не держать меня 2 часа там. И не 50 раз не спрашивать меня, вы там были? Я говорю, нет, я там не был. Нет, вы там были. Нет, не был. Нет, были. Нет, не был. И так 50 раз. 2 часа подряд. Вот. Так действует энергия судьбы. Это не касается, я не против как бы пограничников, они выполняют свой долг. Я не против самолетов, не против расписаний, не против того, что разрушаются связи между странами. Так действует судьба. Я совсем согласен. Если я буду против, будет хуже. Понимаете? Просто попытайтесь понять принцип. Надо все это принимать, иначе будет хуже. И это вот я вам сейчас рассказал свое, но у каждого из вас есть тоже свое. Сейчас никто не находится в приоритетном положении. Понимаете? Как говорят, ну как, Олег Геннадьевич, врачи, гробовщики там, да, кто еще там, психологи, сейчас в приоритетном положении. Нет, мои дорогие друзья, все будут мучиться, потому что пришло время вот этой вот энергии страдания на нас навалиться, и мы должны принимать это все, быть сильнее, становиться больше, уделять внимание восстановлению. Понимаете, у человека в психике есть переключатель, который в основном никто не включает. Вот, допустим, я работаю. Я получаю энергию, когда я работаю или нет? Нет, я ее трачу. Когда я прихожу домой, я забочусь о жене, о детях или о муже. Я получаю энергию от этого? От детей я получаю энергию? Нет, я ее трачу. От мужа получаю? Нет. От жены получаю? Нет. От телевизора я получаю энергию? Думаю, что получаю. На самом деле нет. Это иллюзия. И вот когда человек живет, работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор, он нигде не получает энергии. Он тратится. И между работой, дом, телевизором он бежит быстрее домой. Да? Он там, когда он спешит куда-то суетиться, он получает энергию? Нет. Поэтому причина заключается в том, что мы не включаем вот этот переключатель. Это очень трудно заставить себя просто остановиться, подышать свежим воздухом, сказать «я желаю всем счастья». Что вам, сложно? 5 минут заменяет час. Вот вы для того, чтобы час работать, так у организма, вот допустим, есть такие классные аккумуляторы, которые заряжают за 15 минут. Вот у нас организм такой классный аккумулятор. Понимаете, 1 часа в день переключить себя и сказать, я просто желаю всем счастья, я просто двигаюсь, я просто сделаю зарядку, я просто радуюсь. 1 часа в день достаточно, чтобы потом весь день активно работать, отдавать. Но многие люди даже этого не делают, потому что им это включить переключатель, нужно волевые силы, понимаете, применить. А люди не привыкли к этому, они думают, что само собой все, само как-то будет восстанавливаться. Да не будет собой ничего восстанавливать. Чем старше человек, тем меньше шансов. Вот у ребенка все постоянно восстанавливается. И он постоянно бегает счастливый, радуется. Он целыми днями заряжается, маленький ребенок. Он вообще не терпит ни одной секунды напряжения. Вот, допустим, попробуйте его посадить аскезу какую-то совершать, да он с ума сойдет. В 3-4 года. Ему надо только заряжаться, означает делать все, что ему нравится. Ему нравится бегать, радоваться там, кричать, еще что-то. Или девочке, допустим, нравится всех любить. Ну, то есть, как бы, есть девочки, есть мальчики, каждый по-разному заряжается. Но надо понять одну простую вещь, что с возрастом эта способность теряется. И надо себя заставлять. Если хотите жить. Как заставлять себя? Мужчина должен заставлять себя через вызов. Должен сказать себе, я скользкая, вонючая ватрушка. Мне надо немедленно выйти из этого состояния. Он должен себя обозвать, иметь силу обозвать себя и сказать, вставай, проклятием заклеменный. И встать, и пойти делать зарядку. Женщина так делать не должна. Она потом себе никогда этого не простит. У женщины есть только один другой способ. Надо договориться со своей подружкой, что твоя подружка звонит тебе и говорит, моя хорошая, давай сегодня выйдем, делаем зарядочку. На украинском языке можно это сказать. Вот, понимаете, моя дорогая. И женщины, они совестливы по природе. Если вы согласитесь с женщиной, то вам потом трудно будет не сделать. Потому что подружка же опять позвонит. И так как неудобно вообще, придется делать. Причем, если вам муж скажет, моя дорогая, пойдем сделаем зарядочку, это не сработает. Потому что, когда скажет это муж, это будет выглядеть как насилие, и вы скажете ему, иди делай сам. А вот когда подружка скажет, это сработает. Поэтому учитесь женщины. У женщин работает только коллективная сила воли. Только групповая сила воли. И женщина не слабее мужчины. Просто она более социальное существо. Ей надо всегда включать отношения для того, чтобы себя заставлять. Если у нее есть отношения, подружки, то она легко себя заставляет. У нее нет проблем. И вообще женщина, когда она дружит, когда она включается в отношения, она в 1000 раз сильнее, чем мужчина во всем. С ней ничего сделать невозможно вообще. Понимаете, поэтому женщина должна жить в очень тесных, активных отношениях с женщинами. Не с мужчинами. Женщинами. Женщина от женщин получает силу, мужчина от мужчин. Вот такие советы, которые вы должны знать, что делать с собой. Если вы живете в хронической усталости, в суете, у вас нет времени, это значит, что вы сокращаете свою продолжительность жизни и теряете силы. И знаете, что сейчас как раз этот виток для всех людей на Земле. Виток какой? То есть есть постепенное старение, а есть циклическое старение. Вот сейчас идет такой цикл, от которого никто не защищен. Вот любой человек на этой Земле, если он не будет правильно жить, он может умереть раньше, чем он даже может себе представить. Так действует время просто. Оно сейчас проверяет всех людей на Земле. Оно заставляет быть более решительными в соблюдении правил правильной жизни. Это касается физической составляющей жизни. Я вам сказал основные принципы. Есть разные нюансы. Например, кому-то больше подойдет длительно двигаться. То есть длительное движение по-любому надо. Но, допустим, у человека больные суставы. Тогда нужна специальная организация какая-то. Допустим, есть эллипсоид. Он дает возможность двигаться без большой нагрузки на суставы. Да, он так устроен, что человек совершает движение, но при этом он не сильно нагружает себя. Понимаете, даже с больными суставами можно, ну, купить себе этот эллипсоид и двигайтесь на нем прямо дома. Если, допустим, вы не можете бегать на улице, потому что там собаки вам мешают или еще что-то, женщинам часто очень некомфортно, ну, купите беговую дорожку. Есть беговые дорожки недорогие. И есть вообще, есть подороже, но они плоские. Можно ее за стенку даже ставить, если места в квартире нет. И когда по ней бежишь, она сама еще регулирует скорость. Ну, то есть она вот плоская такая, поставил ее за стенку, положил на пол, пробежался по дому. На балконе можно бегать. Всем привет. На балконе тоже на улице. Пытайтесь менять себя и свою жизнь. Сейчас не прокатит, как раньше. Нужно все это соблюдать. Теперь промывание носа. Вот смотрите, если вы почувствовали себя простуженным, сразу, немедленно выберите одно из двух. Или соль, или сода. Кому-то подойдет сода, кому-то соль. И прямо вот, ну, почитайте в интернет, как промывать нос. То есть вставляется такая, ну, как бы чайничек такой маленький. И как бы нагибаете голову и вот так вот промываете все. Если соль попадает на слизистые, она убивает все эти вирусы, там шансов нет ему остаться. Или сода. Теперь гвоздика. Вот почувствовали в горле что-то там першит, сразу гвоздику жевать. Она тоже сделает то же самое. Гвоздика сразу там харахири всем вирусам. Моментально. Эти тоже вещи надо делать постоянно. Сразу же, как только почувствовали, сразу же, если вы сразу сделаете, все, вы не заболеете. Потому что это все дает о себе знать. Если вы чувствуете першит в носу, глаза чешутся, тяжесть в голове, горло першит, что-то из этих симптомов, все, товарищ уже там внутри. И не думайте, что это не коронавирус. Сейчас других вирусов вообще не бывает. Вот только один остался, как, который сейчас ходит в эпидемии. Я вот в ближайшие пару месяцев вообще не видел ни одного человека с другой какой-то вирусной инфекцией. Только с этой. Поэтому, если вы получили какую-то простуду, это он. Ленинградский почтальон. Поэтому... И не надо бояться, вы уже 100 раз им болели. Вот. К нему почти не вырабатывается иммунитет, поэтому будете болеть много и часто, если не будете следовать правилам. И вакцина тоже, как бы, она может помочь, может нет, потому что он модифицируется. Я не знаю, что там за вакцина. Может, она сразу от всех коронавирусов, тогда нормально. А если только от этого, тогда, извините, через полгода он уже будет другим. Это мой опыт. Ну, то есть я сделал один сбор, через полгода он перестал работать, сейчас уже другой сбор. Но я сейчас его сделал по другим принципам, поэтому думаю, что он пошире будет спектра. Может быть, следующая модификация уже не будет вызывать таких проблем. Как в прошлый раз, у меня перестали браслеты работать у людей в августе месяц. Начался другая уже эпидемия. Ладно, движемся дальше. Мы сейчас с вами поговорили о физической составляющей жизни. Теперь о психической составляющей жизни. Вот если вот кто из вас почувствовали, что беспредела стало больше? Поднимите руку. Вы почувствовали все правильно. Так оно и есть. И у каждого это будет проявляться в чем-то своем. Так действует энергия времени просто. Она сейчас создает атмосферу беспредела. И этот беспредел еще больше возрастет в декабре месяце. В декабре будет пик. Скорее всего, опять позакрывают по максимуму, насколько возможно, там позапугивают там и так далее. А потом будет снижаться вот эта вот энергия беспредела, будет снижаться. Ну, кого не закроют, того будут обзывать, оскорблять, мучить, издеваться, лишать возможностей в жизни. Ну, то есть, все это происходит реально сейчас, потому что так действует время. Вот я, допустим, спланировал свою поездку, и какие-то города уже мне сказали «Goodbye, my love, goodbye». Ну, то есть, у нас запрещено. Понимаете? То есть, другими словами, надо быть готовым ко всему сейчас, понимаете? И это касается каждого человека в его жизни сейчас. Но это все будет уменьшаться. То есть, начиная с декабря месяца, будет все меньше и меньше вот этого беспредела. И где-то в июне, июле следующего года уже будет нормально более-менее жить вместе с коронавирусом. Потому что он же никуда не денется. Он наш теперь родной. Понимаете? Просто надо научиться с ним жить. И нормально. Это значит, что в июне, в июле уже будут какие-то решения серьезные на уровне всей планеты. Понимаете? Я не знаю, что конкретно. Может быть, мою методику освоят. Она тоже дает такую возможность жить более-менее спокойно. Вот. Может быть, какая-то другая появится, которую люди примут. Я не знаю. Я знаю, что это не продлится вечно, но этот вирус никуда не денется. Он останется на земле. Его невозможно никуда. Это не оспа. Это не тиф. Понимаете, это болезнь, которая в секунду заражает человека. Я когда экспериментировал, когда это еще только начиналось, я изучал эту болезнь. Я, допустим, иду, я в феврале продолжал поездки свои, несмотря на то, что уже по России там очень хорошо это все пошло. И я, вот, допустим, иду по аэропорту в Москве, смотрю, уже где-то одна треть людей с этим вирусом ходит. И я специально прохожу мимо человека, который болен. Я просто прохожу мимо, он просто делает вдох, выдох, и вирус уже у меня внутри. Все. И он уже начинает сразу же активно, как бы жизнерадостно размножаться. Вот и все. Понимаете, очень просто все происходит, и очень быстро. Поэтому верить и надеяться, что он когда-то прекратит свое существование, это глупость. Потому что он очень быстро распространяется, и он уже везде, его, он есть везде, и как бы с ним ничего не сделаешь. Всех людей закрыть по квартирам на 20 дней нереально, невозможно. Все равно кто-то будет общаться с кем-то, передавать его. Двигаемся дальше. Итак, с точки зрения психической, чего нельзя делать? Нельзя ругаться, а если поругались, извиняйтесь. Нельзя злиться, а если позлились, раскайтесь. Нельзя резко бросать работу. Нельзя резко менять место жительства. Нельзя делать никаких резких движений, потому что сейчас это все неблагоприятно. Решили развестись? Ну, отложите на месяца три. Потому что сейчас сама энергия разрушает все, энергия Земли. Она будет разрушать все сама, без вашего ведома. Логики в этом никакой нет. Понимаете? И если вы держитесь за то, что имеете, в психическом плане, тогда вы сохраните свою возможность жить нормально. Ну, допустим, не могу больше работать на этой работе. Терпи, сейчас все не могут. Не могу больше жить с этим человеком. Терпи, сейчас все не могут. Не люблю начальника, терпи, сейчас все не любят. Посмотрите, что в странах происходит. Там, где эта энергия насилия скапливается чуть-чуть больше критической массы, то начинается безумие. И причем, понимаете, есть страны, которые как бы не предполагают к этому безумию. Допустим, в Америке, если говорить о материальном уровне жизни, это самая богатая страна. Смотрите, что там творится. Эти все демонстрации там громят все, бьют. Почему? Потому что так действует эта энергия. Понимаете, чуть там успокоилась, пошла Белоруссия тоже. Белорусы очень терпеливые люди. О, я терпеливее вообще не видел. Они что хочешь вытерпят. Вот, и они там пошли тоже на улицы все. Понимаете, и это коснуться может любой страны. Вот в любом месте может начаться, и опять все выбегут на улицы, начнут все громить. Почему? Не потому, что все плохо в стране, а потому, что так действуют эти силы. Понимаете, и где тонко, там рвется. Вот плохая энергетика пришла в какую-то страну, люди начинают звереть, они с ума сходят. И будут причины какие-то, они создадутся там, причины какие-то, какой-то теракт кто-то сделает, или еще что-то. Понимаете, было бы желание, так сказать. Энергия приходит плохая, и люди начинают звереть. И этот хаос вот этот поднимается. Что делать в это время? Не надо на демонстрацию выходить. Не участвуйте в этом во всем. Потому что это все нехорошо, это не помогает быть, жить счастливо, не помогает решать вопросы. Все, кто, вот допустим, ругаются люди в семье, это помогает решить вопросы? Нет, это помогает разрушить семью. Поэтому ругаться надо в семье? Нет. Свою позицию держать надо? Надо. Но ругаться не надо, то есть доброта решает все. Если вы хотите доказать кому-то что-то, это через трубочку доброты. Знание в сердце человека можно впрыснуть через трубочку доброты. Если трубочки доброты нет, значит ничего он не поймет, не услышит. Это начиная от президента и заканчивая твоим близким человеком. Только доброе отношение. Доброе отношение не означает унижение. Если ты унижаешься, значит, ты хочешь большего от этого человека, чем сейчас тебе положено по судьбе. Унижение означает твои желания. Ничего не желай, просто выполняй свой долг, желай от Бога, люби природу, люби друзей. Потому что человеку Бог дает возможности там, где Он дает. Есть три источника силы, энергии счастья, к которым мы относимся безразлично, потому что мы сами по себе неграмотные люди в этих вопросах. Понимаете, три источника бесконечного счастья, которые дает Бог человеку просто по определению. Первый источник – это природа. Кто из нас сильно уважает природу? Кто ее любит? Это здоровье равно природа. Если человек не бывает на природе, если он там не двигается, зарядку не делает, понимаете, природу еще всосать надо. Зачем нужно длительное движение? Мне надо бежать где-то минут 30 для того, чтобы краски жизни вошли в психику. Вот мне надо 30 минут. Вот через 30 минут я начинаю чувствовать воздух, начинаю радоваться, начинаю чувствовать людей, птички поют. У меня краски жизни начинают входить, понимаете? Потому что мне 55. Но если бы мне было, допустим, 5 лет, то они бы сходили сразу, как только я на природу вышел. Возраст, он вот так притормаживает возможности. Но это не значит, что я не имею уже права всасывать эти краски жизни. Понимаете, я должен просто себя заставить длительно двигаться для того, чтобы включиться в контакт с природой, чтобы дышать ей, радоваться ей. Иначе я сдохну, если этого не буду делать. Потому что все тает внутри, психика тает. Мы теряем себя со временем. Понимаете? Природа – это естественный источник здоровья. Если у вас геморрой, если у вас панкреатит, если холецистит, если шизофрения – все это одно. Вам просто не хватает энергии природы, и все. Просто разная болезнь на разной глубине находится. Вот, допустим, если шизофрения, нужно уже 1:50 бежать или 4 часа идти, чтобы и на нее влиятельность, на эту ситуацию. Потому что эта болезнь находится на 5-м психическом цилиндре, на самом глубоком. А если у вас, допустим, аллергия, тогда вам достаточно будет идти 80 минут или бежать 40, для того, чтобы эту болезнь победить. Понимаете, то есть все на разной глубине судьбы находится, но в целом все в твоих руках. Если хочешь жить, живи. Жизнь означает усилие над собой, и означает вера, и означает труд. Вот, допустим, человеку сказали, у тебя неизлечимая болезнь. Какой вывод? Все. Ходить не надо, опасно. Вот у тебя суставы больные. Ходить надо. Как? А вот, хорошо, у меня к вам вопрос. А ходить аккуратно и не ходить – это одно и то же? Вот смотрите, если вы будете длительно, аккуратно ходить при больных суставах, вы их вылечите. А если вы будете не ходить, вы сдохнете. Вот такая разница. Чувствуете? Если врач, а врач ведь вам не говорит эту разницу, он говорит, надо беречь суставы. Что это значит для вас? Не ходить. А ходить все равно придется, понимаете? Просто придется ходить под себя уже. Потому что, как бы, сам не сможешь, утку придется тебе носить. Ну то есть, вот в этом идея заключается, чувствуете разницу, когда человек длительно и спокойно ходит с больными, там сильно разрушенные суставы, он их восстанавливает. Суставы восстанавливаются, вы скажете нет, а я скажу да. Суставы восстанавливаются, позвоночник восстанавливается, органы внутренние все восстанавливаются. Если им давать возможность, почему у человека хронические болезни? А потому что нет возможности. Вы что думаете, организм не хочет себя вылечить? Он хочет себя вылечить, просто нет сил. Для того, чтобы лечить человека, нужно, чтобы он давал энергию на нужный слой. Вот, допустим, у вас, женщина, болезни находятся глубже, чем вы совершаете аскезы. Они у вас находятся на 3-м психическом цилиндре. Это сосуды, мышцы там и так далее. Вот вы на первом ряду передо мной сидите. Вот. А вы нагрузку даете до 2-го. Это означает, ничего не вылечится. То есть это значит, что вам надо ходить как минимум 42 минуты умножить на 3. Получается, сколько? Целый день хожу. Неправильный ответ. Вот если вы двигаетесь непрерывно, без остановки, вы прочищаете организм. Если вы прошли чуть-чуть и встали, то Полтора часа. Вот полтора часа, ходите два и вылечитесь. Понятно? Вот почему человек идет, вот смотрите, интересно. Человек идет полтора часа, оп, дальше идти тяжело. Что это значит? Там болезни. И она что тебе говорит? Стоять. И ты стоишь. Коронавирус говорит, лежать, и ты лежишь. Понимаете, это означает согласен умереть. Надо ходить 2 часа 20 минут. До свидания, болезнь сосудов. И вот в это время, когда вы до полтора часа доходите непрерывно, у вас появляется чувство, что дальше идти не надо. И это значит, что дальше идти надо. Понимаете? Но аккуратненько. И вы это делаете, и постепенно у вас сначала начинается обострение. Вы прошли 2 часа 20 минут. И у вас на следующий день сосуды стали хуже. Как вы говорите, хуже означает, началось обострение. Что это значит? Началось лечение. Когда организм лечит себя, у него нарушаются функции. И надо это терпеть, продолжать это делать. И пройдет 2,5 месяца, и цикл лечения сосудов у вас закончится. На определенный уровень организм выйдет, на более лучшее. А потом опять другой цикл пойдет, когда придет время и так далее. Это постепенно вообще можно избавиться от этой проблемы. Так человек должен выживать. То есть не то, что я сразу там час 50 побежал. Ну там гроб поставь в конце, и можешь бежать. Как прибежишь, ложись туда уже, все. Ну, то есть, нужно все делать постепенно. Нужно увеличивать дистанцию постепенно, доходить до нужной. Понимаете, все аккуратно, спокойно и постепенно. Но нельзя соглашаться. Если ты чувствуешь, на полтора часа прошел, и дальше как-то тяжело, значит, там болезнь. Ты идешь дальше и чувствуешь, не можешь, значит, там болезнь. Иди. И ты спасешь себя. Не можешь дальше жить с этим человеком. Набирайся сил от природы, от добрых людей, от Бога. Три источника энергии нам дал Бог. Близкого человека Бог не дал нам как источник энергии. Он дал нам для того, чтобы на него тратиться. На работе с нами, кто работает, там они, от них ты ничего не получишь. Они будут из тебя брать. Ребенок твой будет из тебя брать. Все это источники забирания энергии. А вот добрые друзья, они будут тебе давать энергию. Только добрые друзья, не просто друзья, а добрый друг, это тот, который тебе говорит правду, но по-доброму. Это значит, через него Бог действует. То есть Бог действует через природу, дает здоровье. Через добрых друзей Бог дает психическую силу, все психические функции выполнять на этой земле. Заботиться о жене, о детях, на работе. Только добрые друзья дают такую силу. Больше никто. Добрые друзья могут быть в храме. Все люди, которые к тебе по-доброму относятся, они все твои добрые друзья. И они будут давать тебе силу жить. Но если ты ждешь эту силу от мужа или от жены, никогда не дождешься, потому что он пришел к тебе, чтобы взять у тебя энергию. Не хочешь давать по-доброму? Отдашь по-другому. И есть еще душевная сила. Душевная сила – это когда непреодолимое препятствие. Олег Геннадьевич, я уже не могу больше молиться, он гад такой, не меняется и все равно хочет уходить. Я уже… Перестаньте светить. Мне это… Да. Вот. Я уже не знаю, что делать. Он все равно в наглую хочет от меня уйти, несмотря на то, что я сильно верю в Бога. Поймите, очень простую вещь. Мы не можем никого заставить любить нас. Невозможно. Но Бог все равно позаботится о нас. То есть надо понять, что надо верить не в человека, что он изменится, когда я буду молиться, а надо верить в Бога, потому что у Бога свои. Перестаньте светить. У меня больные глаза. Женщина на последнем ряду. Правильно. Когда вы включаете запись, у вас автоматически включается фонарик. Вы об этом не знаете. А я знаю. И так у нас в жизни все, понимаете? Вот когда женщина, допустим, говорит мужчине, по-доброму совершенно. Слушай, перестань свинячить, а? Ну, по-доброму совершенно. Она не знает, что в это время ему очень больно слушать ее слова, потому что у мужчины нет защиты психики, вообще нет защиты от женских эмоций. Вот женщина эмоционально начинает что-то говорить, мужчину корежит сразу. Ему становится очень тяжело. Поднимите руку. Есть мужчина здесь в зале, который женщина эмоционально говорит, а ему нормально. Нету женщины, видите? Чем помочь? Да ничем. Поменьше эмоционально говорить. Если вы хотите ему сказать, мой хороший, давай поговорим. Если вы хотите вот так со всей силы ему сказать, как вам хочется, ну, в 10 раз меньше сделайте. И скажите, мой хороший, давай поговорим. И он тогда среагирует. А если вы сделаете так, как вам хочется, он начнет орать на вас. А у женщины нет защиты от мужского давления, мужской воли. У женщины нет защиты от мужской воли. Если мужчина говорит, я тебе что сказал, ну то есть начинает давить на женщину, она, у ней психика напрягается, она ничего не соображает, она чувствует, что он меня сейчас уничтожит. Вот такое у нее ощущение. И она начинает, защита у ней, это эмоции, у женщины защита это эмоции, она начинает от меня. И он такой, эмоции же бьют ему по сердцу. И он, а у него защита, это его как бы это психическое давление. Что значит отстань? Ты понимаешь, о чем я вообще говорю? Ну, то есть он начинает логику включать, здравый смысл. Женщина, ну да, он меня уже стал с этим здравым смыслом, он меня задолбал уже. И так далее. Это означает, что мы никогда друг друга не поймем. Мы разные. Но есть силы, которые дают нам возможность жить. Мы ждем от мужа, от жены поддержки. Не дождетесь, потому что это не предусмотрено. Если ведете себя по-доброму, жена будет счастлива и будет благодарна. Вот благодарность – это уже не по судьбе, это награда. Если близкий человек тебе благодарен, то тебя Бог награждает через него. Это другое. Награды могут быть каждый день. И можно быть счастливым в личной жизни, если ты ничего не ждешь от близкого человека. А если начал что-то ждать, получишь комбинацию из трех пальцев. Вот именно там, где ты ждешь, там и будет засада. Вот если, допустим, ты любишь, когда жена тебе готовит, она все что угодно будет для тебя делать, только не готовить. Вот что хочешь для тебя могу сделать, но готовить не буду. Почему? Потому что она там будет уставать, это зона усталости сильной для нее будет. Вот я люблю, когда мне готовят. И жена сильно устает, когда готовит. Почему? Потому что у меня там ожидания, зона ожиданий. Но я должен это понимать и помогать ей. Или вообще освобождать ее от этого процесса какое-то время. Итак, мои дорогие друзья, попытайтесь понять, что есть три источника энергии. Если вы не включаете их, вы будете истощены. А сейчас тяжелый период по всем направлениям. Если вы не будете зарядку делать... Там есть разные виды движения, допустим, они все хороши. Вот, допустим, когда человек делает зарядку, он становится бодрым и работоспособным. Когда человек делает силовые вот эти упражнения, у него появляется выносливость, способность преодолевать какие-то трудности. Но именно здоровье, резерв здоровья увеличивает неподвижное положение тела, длительное и длительное непрерывное движение. Все остальные виды зарядок, они просто дают возможность быть функционально эффективным в жизни. Понимаете? То есть зарядка дает тебе хорошую работоспособность, силовые упражнения дают выносливость, ты можешь преодолевать какие-то трудности сильнее в жизни. Но именно длительное движение дает человеку здоровье, и неподвижное положение тела дает здоровье. Резерв здоровья, или долголетие, или возможность не заболеть. Поняли разницу? Некоторые говорят, а я и так двигаюсь целый день. Надо двигаться непрерывно. То есть, если ты остановился, все, Концерт закончен. С точки зрения долголетия и очищения организма не работает. Непрерывное движение, длительное, вот тогда сработает. Если вы скажете, что у меня нет друзей, значит, тогда похороните свою социальную силу. У вас не будет ни семьи, ни работы, ничего. Потому что постепенно ваша возможность отдавать иссякнет. Ну, то есть нужны друзья. Дружеские отношения – это то, вот, допустим, человек служит людям, все люди будут друзьями. Нет, а многие люди будут благодарны. Но кто такие друзья? Это люди, которые тебя насыщают. Вот ты рядом с ними находишься, и тебе хорошо, они тебя насыщают. И они помогают. Если ты, допустим, чувствуешь, что тебе трудно, они могут тебе помочь советом, словом, потому что через них действует Бог. Вот кто такие добрые друзья. Они могут быть старшими, младшими или равными. Но если у тебя есть такие добрые друзья, то тогда ты социально будешь очень сильным. Можно, допустим, в социально слабой стране быть социально сильным? Можно. Если ты сам сильный, ты сильнее слабости общей людей, значит, тогда кто тебе помешает быть успешным? Для этого надо быть просто более деликатным, более добрым, более отзывчивым, более трудолюбивым, чем все остальные. И тогда ты будешь успешным там, где очень трудно быть успешным. Так у вас боль внутри. Вы не знаете, куда бежать. Надо идти к другу. Не к психологу, не к астрологу, к другу. И ваше сердце почувствует облегчение, даже если он не знает, что вам сказать. Он просто с вами поговорит, и вам станет легче, потому что через верных друзей действует Бог. Бог только может дать облегчение человеку. Только через верных друзей. Почему молодой человек из Беларуси приехал ко мне на лекцию? Как вы думаете? Потому что есть только один вариант для него получить облегчение. И он его сейчас получает. Так ведь? Так. У меня тоже есть такие варианты, как у вас. Я тоже должен идти туда, где я получаю это облегчение. Иначе жить невозможно. Ну, то есть, верные друзья могут быть старшие, могут быть равные, просто идешь к другу общаться, могут быть младшие, то есть человек очень уважает тебя, и ты тоже получаешь облегчение от этого. Но других вариантов нет. Если у человека нет работы, нет жены, или трудности с работы, или с женой, или с мужем, или у него социальная очень слабая позиция в каких-то других вопросах. Есть только одна проблема. У него нет этой силы общения с верными друзьями. Если у него есть эта сила, то он может все это преодолеть. Он может улыбаться начальнику, когда это невозможно, улыбаться жене, когда это невозможно, улыбаться, когда над ним издеваются, потому что есть верные друзья. Я когда на границе там сидел, ко мне подошла одна девушка, говорит: «Олег Геннадьевич, я верю, что вы не будете беспокоиться сейчас из-за того, что происходит. Я вообще вас не видела, чтобы вы так беспокоились, как сейчас. Мне кажется, что вы легко преодолеете все эти трудности». Когда она мне говорила это, мне становилось легче. Бог послал мне человека, он мне говорит: «Ну ладно, сейчас я тебе помогу». Она, я начал дыхать, выдыхать воздух. Ну, то есть я почувствовал, что мне есть поддержка здесь, что все нормально, меня ждут в этой стране. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что есть выход. Потому что некоторые люди не знают, куда бежать. Если вы не знаете, куда бежать, значит, надо служить людям. Идите в клуб «Благость», идите куда-нибудь, где можно что-то делать для людей, идите в храм. Если у вас никого нет, кто может вам помочь, значит, вы неправильно живете. Вы не отдаете людям свою доброту. И если вы не делаете этого, Бог вам не даст верных друзей. Потому что верные друзья – это награда от Бога за то, что ты правильно живешь. И это даже один, если такой есть друг, он тебя будет спасать каждый день. Ты ему можешь позвонить, поговорить с ним, тебе будет становиться легче. Но если ты никого не имеешь, такого человека, значит, ты сам живешь неправильно. Вывод только один.
Мне нравятся красивые сердца, от них исходит очень много света. Купаешься в любви до конца и сам переполняешься при этом.
Социальная сила означает человек, наполненный этими отношениями. То есть препятствия, несправедливость, они сами заложены в основу этого существования, этого мира, в котором мы живем. Но способность это все принимать означает какая-то внутренняя энергия. Эта энергия идет от дружеской позиции. Когда человек настроен любить вас, он дает силы. И эта сила, она будет давать возможность жить. Если у вас нет социальной силы, нет мужа, нет работы, или она слабую позицию имеет, значит, у вас мало силы. Ну, допустим, жена издевается. Почему она издевается? Потому что, может быть, она только родила. Когда женщина рожает, она теряет очень много психической энергии. Очень много. И откуда ей брать эту энергию? Естественно, она настроена брать у мужа. А как женщина берет психическую энергию мужа? Она проявляет эмоции, долбает его. Совершенно беспардонно. Потому что она имеет все права. Вот. Муж, естественно, страдает. Он видит в этом несправедливость. Но у нее нет выхода. Она истощена. Ей нужны силы. Она родила ребенка. Теперь она забирает силу мужа. Что делать? Нужны верные друзья. Иначе не выживешь. Ну, то есть, разобраться с человеком сейчас ты не сможешь, потому что он в аффекте. Он истерит, мучается, как бы кричит. Причина та же самая, что у ребенка. Вот, допустим, если мы любим кого-то, мы даем ему право так себя вести. Вот, допустим, маленький ребенок кричит, вы его убиваете за это, нет? А почему он кричит? Вот он кричит, он беспредельничает вообще, маленький ребенок, когда кричит, он беспредельничает? Как он кричит? Со всей силы, сколько есть. Приятно это слушать? Нет. Почему? Потому что и кажется, что он так кричит вообще. Можно же поспокойнее как-то объяснять. Да никто не будет объяснять спокойнее. Если человеку плохо, он начинает беспредельничать. Это естественно для него. Да. Вот. И то же самое взрослый делает. Вот если, допустим, жена кричит. В чем причина? Не то, что ты плохой, она тебе будет кричать, ты плохой, я тебя не люблю. Ну, что обычно жена кричит? Ты плохой, я тебя не люблю, я зря за тебя вышла замуж. Что это означает? Я устала, означает. Мне плохо, у меня нет сил, там, еще что-то. Ну, примерно это. Больше ничего не означает. Нет смысла этим словам вообще придавать никакого значения. Теперь что делать? Надо посмотреть. Где трещина? Допустим, вот мне, моей жене надо периодически оставаться одной, чтобы ее никто не беспокоил. Она тогда восстанавливается. Другой, допустим, женщине нужны какие-то другие варианты. Ну, допустим, куда-то съездить, что-то купить, еще что-то. Ну, то есть у каждого свое. Пойти на какой-то кружок, умелые руки, умелые ноги, там еще что-то. Ну, то есть у каждой женщины свое, и надо ей дать возможность отдыхать. И тогда она не будет истерить. Может, она сама даже не знает, что ей надо. Надо изучить это. Но в целом, когда человек беспредельничает, везет себя плохо, значит, он плачет просто, как маленький ребенок. Вот чего ребенку не хватает? Может быть, он не выспался. Ну, пусть выспится. Тогда он успокоится. Может быть, он хочет кушать, ну пусть покушает. Может быть, он хочет на улицу. Так? И когда на улицу его вытаскиваешь в коляске, он успокаивается, перестает плакать. Может быть, он хочет на ручки, да, чтобы его пожалели. Хорошо, возьми на ручки. Какие еще варианты бывают? Писить, какать, да? Еще какие? А? Зубы режутся. Ну тут ничего не сделаешь уже, надо просто внимание, любовь, ласку. Хорошо, жена когда пищит, кушать вряд ли она сама может покушать. Спать, ну тоже мало. Хотя может быть, если женщина с маленьким ребенком, она не высыпается 100%, значит ее надо пытаться ей дать возможность поспать. То есть сон в данном случае уже выход. Если она будет высыпаться, то она будет лучше себя вести. Дальше сон решили вопрос. Теперь внимание, ласка, тоже важно, то есть подходить к ней, гладить ее по голове, говорить, моя хорошая, моя дорогая, я так тебя люблю. Ну, хоть ты ее не любишь, потому что мы все друг друга не любим, это просто надо понять, что ты говоришь это для того, чтобы сделать счастье человеку. Но мы вообще не можем любить на самом деле. Можем только наслаждаться друг другом. В этом проблема. Но надо все равно говорить «я тебя люблю», потому что эти слова сами указывают на любовь. Если ты говоришь, значит, это уже лучше, уже приятнее. Вот. Уже она успокаиваться будет. Дальше что можно еще сделать для нее? На улицу ее выводить надо. Потому что все люди страдают сейчас от того, что им не хватает энергии природы. Хоть и сами не знают об этом. Вот и все. Когда ты все это делаешь, она успокаивается. И начинает радоваться. Ну, примерно вот так. Если найду. У нас один парень из клуба «Благость» спел классную песенку. Там она состоит только из слов, которые приносят счастье жене. Но я ее потерял. Песенку. Ладно. И следующая вещь, это которой мы завтра займемся, очень серьезно. Это самое главное, чего нам сильно не хватает. Это отношение с той силой, которая разрушает препятствия в жизни. Делает чувство, что жизнь не имеет каких-то преград. Что она течет радостно, сильно и хорошо. Это отношения с Богом. Понимаете, проблема заключается в том, что это и есть вообще самое главное, чего нам нужно. Потому что весь этот мир, в котором мы живем, он создан для того, чтобы мы забыли Бога. Потому что мы этого хотели. Понимаете? Поэтому его здесь нигде не видно. Он как будто отсутствует. И атеисты говорят, ну покажите, где ваш Бог? Понимаете, Бог здесь не виден, и увидеть его... Это большая награда. Если кто-то увидит Бога, он сразу уйдет в духовную реальность. Одна возможность его увидеть, она делает человека бесконечно счастливым и бесконечно победоносным. Сама возможность побеждать означает память о Боге. Ну, то есть вот эта вот сила, память о Боге, она делает человека непобедимым. Ни в чем. Ну, то есть невозможно быть пораженным, если ты помнишь о Боге. Но понимаете, но это целая наука, это самое сложное знание на этой земле, как соединиться с Богом. В целом, надо, ну, простые вещи какие-то, которые вы должны знать, это то, что судьба человека действует через память. Вот я когда думаю о себе, в это время действует моя судьба. Ну, то есть я думаю о своей жизни, думаю о делах своих, думаю о тех людях, которые со мной строят отношения. Все это действует судьба. Чем сильнее действует судьба, тем сильнее включается память. Когда очень сильно память включается, особенно больная память, то у человека очень сильно расходуется ресурс счастья внутреннего. В результате, когда счастья становится очень мало, он даже спать не может и не может есть. Эти два признака указывают на то, что тебе... уже пора перестать думать о себе, иначе ты скоро загнешься. Понимаете? То есть вот это вот, когда человек уже не может спать, и он думает, думает, это значит, что судьба действует очень сильно в это время. Нужно быть очень осторожным. Надо понять, что единственный способ перестать находиться под влиянием судьбы, это переключить свою память на объект, который наполняет тебя силой счастья, а не забирает у тебя это счастье. Ну, обычно люди полагаются на саму судьбу. Допустим, алло, как у тебя дела? Все хорошо. Это значит, что сама судьба дает энергию счастья. Мы это воспринимаем как спокойствие. Вот, допустим, если у меня работа нормальная, квартира нормальная, жена нормальная, дети нормальные, страна нормальная, значит, у меня все хорошо. Это что, счастье? Нет, это просто спокойствие. Люди путают счастье и спокойствие. Счастье – это когда ты чувствуешь глубокие отношения, это когда ты радуешься кому-то. когда ты побеждаешь себя, сдаешь свой экзамен в жизни, когда у тебя гармония и любовь с окружающими людьми, созданная твоими усилиями, тогда это счастье. Счастье – это энергия Бога, а спокойствие – это энергия человека. Судьба может дать человеку только спокойствие, она не дает счастья. То счастье, которое мы ждем от жизни, не дает судьба. Счастье приходит только в труде над собой. Только в работе над собой приходит счастье или глубокое внутреннее удовлетворение. Возможность любить человека, возможность строить гармоничные отношения. Все это приходит от наших усилий, направленных к Богу. Потому что даже природа, энергия природы, которую как бы мы забыли, это тоже энергия Бога, это мать. То есть природа дает человеку здоровье, как и мать дает человеку здоровье. Вот когда у человека есть мать, это значит, есть сися у маленького ребенка, есть защита у взрослого человека. То есть мать дает человеку защиту, она дает здоровье. Также природа дает то же самое. Добрые друзья тоже это энергия Бога. И есть еще святость, такое понятие. Вот когда человек приходит в храм, когда он слушает лекции наставника, когда он слушает духовную музыку, когда он читает священное писание, когда он окунается в святой реке, когда он ест освященную пищу, когда он участвует в духовных программах, все это наполнено Богом. Вот, допустим, люди поют о Боге, Бог там находится. Священное Писание ты читаешь, Бог там находится. Слушаешь духовную музыку, Бог там находится. Слушаешь лекцию, пропитанную вот этим духом любви к Богу, Бог там находится. Понимаете? И это не то, что аллегория какая-то. Он там находится вживую. Просто его можно почувствовать только опосредованно. И когда человек чувствует Бога, что происходит? Он начинает жить. Ему становится легче. Он чувствует. Он может дышать. Его отпускает. Он уже перестает думать о судьбе. Понимаете, судьба как, что делает? Судьба – это наше испытание, чтобы мы становились лучше. Если мы реагируем правильно на нее. Потому что некоторые люди не реагируют, они просто загибаются дальше и все. Итак, судьба приковывает к себе, и ценность этой мысли становится все больше и больше. Мой муж уходит от меня. Мой муж уходит от меня. Уже думать об этом невыносимо. Постепенно становится все тяжелее и тяжелее. Ты не можешь вообще это пережить. Несправедливость, насилие, жесткость, жестокость. Чем больше ты об этом думаешь, тем тяжелее становится жить. Так действует судьба. Что нужно сделать? Нужно отвлечь память. Если человек свою память приковывает к любви, то есть он приковывает к святости, к духовным книгам, к лекциям, он приковывает к духовной музыке, он приковывает свою память к освященной пище. В это время сила, значимость этих мыслей, которые судьба, она хочет нас убить, она реально это делает, она не шутит. Значимость этих мыслей тает. И как бы, знаете, такой эффект происходит интересный, когда человек начинает контактировать с Богом, то он, ну, как бы, от меня уходит муж, ну, то есть, никаких проблем. И человека спрашивают, ты что, наркотиков обдолбался, что ли? Ты что, на что не реагируешь? Тебе все по барабану. А потому что так действует энергия Бога. Она освобождает от страданий. Океан страданий превращается в лужицу маленькую. Вроде бы уходит муж, все умирают, а мне нормально. Почему? Потому что я помню о Боге. Не то, что мне нормально, потому что мне наплевать на мужа. Это другое нормально. Это не безразличие. Это спокойствие. Это разные вещи. Вот, допустим, у человека ушел из жизни близкий человек. Надо что, плакать, биться башкой об стену, да? Это так принято. Но на самом деле близкому человеку это не помогает. У меня не так давно у моего близкого человека ушел близкий человек из жизни. И нам надо было за него молиться. Я объяснял своему близкому человеку, что ни слезы, ни отчаяние не помогут ему сейчас. Ему поможет сейчас сила воли и радость. И мы радостно молились Богу, радостно пели его имена и так далее. И таким образом давали облегчение этому человеку. Понимаете, облегчение приходит от противоположной силы, от радости, от любви, от счастья, так же, как и всегда и везде. Ни у кого от слез облегчение не возникает. Человек, когда ушел из жизни, он на самом деле живой. Это только так кажется, что он ушел из жизни, потому что ты его не видишь. Но так как я могу это видеть, я знаю точно, что он живой, и знаю, что с ним происходит. И я могу сказать точно, что когда люди плачут по тому, кто ушел, и они скорбят, они мучают его неимоверно. Единственное, что можно сделать, это радоваться ему, с радостью вспоминать его, молиться за него, думать о Боге для него. Но ты не можешь радостно вспоминать, потому что тебе плохо становится, когда ты его вспоминаешь. Поэтому вспоминай Бога, он сам тебя помнит в это время. Понимаете? То есть и мы вот это все делали, и это выдавало все больше и больше и больше и больше облегчения близким людям. И даже тем, кто не находится рядом, они тоже начали чувствовать облегчение благодаря такой практике. То есть, другими словами, когда человек помнит о Боге, он делает легче всем. Вот, допустим, жена истерит, потому что ребенок родился. Но начни молиться, думай больше о Боге. И как понять, что ты правильно молишься? У тебя легче, ты легче воспринимаешь жену, она истерит, тебе не кажется это такой большой несправедливостью, как раньше. Это значит, что судьба отступает. Как определить, что судьба отступает? Тебе легче становится в той ситуации, в которой ты находишься. Она тебя не так мучает. Это значит, что ты побеждаешь судьбу. Это действует через память. Если твоя память прикована к Богу, судьба не может с тобой ничего сделать в это время. Она обессилена, и тебе становится легче жить. И это не надо считать чем-то плохим. Типа, я должна страдать от того, что от меня кто-то уходит. Человек не должен страдать. Он должен испытывать спокойствие, чистоту и счастье. Это наше изначальное состояние. Мы не обязаны страдать. Заботиться, быть верной. Это нормально. Страдать никто не обязывает. То есть человек должен помнить о Боге. Понимаете? И там есть свои моменты определенные. Допустим, когда вместе люди повторяют молитву, создается такой звук определенный, который надо очень сильно слушать. Завтра, по вашему желанию, мы сделаем вот этот молитвенный ретрит. Или ретрит «Я желаю всем счастья». Ну, то есть примерно одно и то же, то есть когда люди молятся, они должны молиться одной и той же молитвой, чтобы был эффект. Мы не можем, у нас у всех разные веры, даже в одной вере у людей разные бывают молитвы. Поэтому будем повторять «Я желаю всем счастья». Это молитвенный настрой, это не молитва. Ну то есть «Я желаю всем счастья» — это естественное состояние души. То есть душа должна желать счастья не себе, а другим. Это ее естественное правильное состояние. И когда звучит какая-то музыка духовная, и поют люди искренне о Боге, в это время, настраиваясь на их звук, если люди повторяют молитву или «Я желаю всем счастья», они память свою постепенно, медленно, но постепенно, но верно переключают на Бога. И если час вот непрерывно так делать, колоссальные изменения в сердце происходят. Люди чувствуют очень сильное облегчение. У них какой-то переворот происходит в сознании в результате. Понимаете? И это можно, этим действом можно полностью все в жизни менять. То есть, если человек совершает такую молитву очень сильно, то постепенно у него в каждом вопросе проходит три стадии. Первая стадия становится облегчение сильно на сердце. То есть, у человека живет в трех кругах судьбы, трех кругах. Внутренний мир – это первый круг, мое сердце. На сердце становится облегчение, значит 30% судьбы ты победил. Дальше, когда на сердце облегчение, ты можешь уже менять отношения. Это второй круг судьбы, это нити между тобой и кем-то. Если ты не можешь даже думать о человеке, тебе противно то, что он делает. Несправедливость разрушает тебя, значит эта нить между тобой и им осквернена. Но если человек помнит о Боге и молится, то даже если это самый гнусный поступок, который только может быть на земле, все равно я не чувствую несправедливости, я спокоен в отношении с ним. Это значит, что я очистил эту нить, и человек будет меняться под моим влиянием. То есть если он сделал что-то не так, совесть из моего сердца будет проникать в Его. Он при мыслях обо мне будет становиться совестливым, благодаря тому, что я очистил добротой или памятью о Боге, что одно и то же, очистил эту нить, наши отношения. И третья стадия очищения, у него очистится восприятие тебя. Он о тебе будет думать хорошо. Вернется назад он или нет, это зависит от его желания жить правильно или нет. Но мысли о тебе будут правильными и хорошими. Это значит, что ты уже всю свою судьбу очистила. А дальше уже, если ты с ним сдала свой экзамен, люди даются только для экзаменов. Мы думаем, для наслаждения? Нет. Они даются для экзамена. Ты свой экзамен с этим человеком сдал, он не хочет с тобой дальше жить, допустим. Бог тебе даст для экзаменов, даст другого человека. Не волнуйся. Поэтому вот так устроена жизнь. Человек должен включаться в эти все отношения правильные с жизнью. Мы в основном только тратимся, Тратимся на семью, на работу, на все. Мы теряем силы в этой жизни. А надо учиться переключаться и их набирать. Вот это правильный, здоровый образ жизни. И переключение на Бога может быть трех видов. Первый вариант – это природа, второй вариант – добрые люди, и третий вариант – это святость, это сам Бог. Есть его энергия, а есть он как личность.
Даже тескам горе полны, одолевают нас пути, как будто нет вокруг надежды и зерни вперед идти. Когда тоска забралась в душу, сомнение сердце тяготи, тогда склони свои колени, молитве Богу воззови. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитва вещи не прекрасны, молитва к Богу нас влечет, молитва небо достигает, молитва силу нам дает.
Видите, я ничего не придумал, это знают все, что молитва – это сила, побеждающая судьбу. Она неизбежно помогает человеку, но нужны правила, нужно изучать, как это все происходит. Молитва должна быть связана с памятью. Если ты просто там что-то бубнишь и хочешь, чтобы кому-то помогло, ты думаешь об этом человеке, не о Боге. В этом случае ничего не произойдет. Нужно погружаться в отношения именно с Богом. Для этого нужны определенные условия. И правила, которые мы завтра будем с вами изучать.
Печали удручены.
Итак, если человек чувствует, что он обессилен, судьба его приковала к стенке, он не может перестать думать о себе, он чувствует, что он стал перед стеной, несправедливость окутала его со всех сторон, его мучают законами, или мучают человеком, или мучают страной, или еще чем-то. Это значит, что этому человеку не хватает Бога в жизни, и ему ничего не поможет, кроме отношений со святостью. Причем здесь есть два типа отношений. Есть отношения грудного ребенка с сисей, и есть отношения человека, который делает что-то сам. Ну, то есть сначала нужно наполняться. Вот маленький ребенок, он ничего не делает, он только сосет сисю и спит. Он ничего не делает, он не совершает никаких поступков сам, потому что он не может, ему нужны силы. Маленький ребенок просто наполняется. Когда человек попал в ситуацию, в которой он полностью обесточен, он должен сначала наполняться. Нужно слушать лекции, нужно ходить в храм, нужно слушать песнопения духовные, нужно есть освященную пищу. Это вот источники наполнения для человека, и, ну, Богом надо наполняться. Вы скажете, а я не чувствую освященную пищу, я не чувствую храм, я не чувствую лекции. Неважно, чувствуете вы или нет. Если вам станет хорошо, вернее, не хорошо, а другое на букву «Х», то тогда вы почувствуете. Понимаете? Вы 100% почувствуете. Если вам станет совсем плохо, вы почувствуете лекцию, вы почувствуете духовную музыку, вы почувствуете храм. Вы придете и будете... Вы будете глотать этот воздух. Почему? Потому что другого выхода нет. У человека нет другой возможности получить силу, которая даст облегчение, кроме как энергия Бога. Больше нет никакой вариант, понимаете, никакой вариант не сработает. И если человек не знает этого варианта, то он просто страшно страдает. Он идет к психологу, бежит к какому-то еще куда-то там, к бабке-гадалке, которая там ему что-то шепчет. Все это бесполезно, все это бессмысленно. Человеку нужна только святость. Нужны только люди, которые верят в Бога, верят в чистоту, наполнены чистотой, наполнены красотой внутренней, понимаете? Только они могут помочь в этой ситуации, когда тебя в тюрьму сажают, с работы выгоняют, насилие над тобой совершают. Это действует только твоя судьба. Люди просто как марионетки в ее руках. Вот и все. Я разок... Ну, поехал лекцию читать вообще. Но знаете, вот мне помогает Бог как-то. Я вот помолюсь сильно. И он мне говорит, слушай, вот едь вот туда, вот в этот город на день пораньше. Ну, зачем? Вот я в Самару, говорит, едь на день пораньше. Я говорю, да зачем? И он говорит, ну, отдохнешь, это же ты там вообще столько лет провел, ты там учился. Ну, там сходишь на Волгу, покупаешься. Ну, едь на день пораньше. Ну, ладно, хорошо. На день пораньше, стыковочный рейс через Москву, прилетаю в Москву, сажусь на самолете. Это было месяц назад, 2 месяца назад. Сажусь на самолете, начинается гроза. Даже нельзя самолет транспортировать, он стоит просто. У меня 2 часа запаса. Я думаю, да ладно, ну что, ничего страшного, постоим. Постояли, потом медленно поехали, потом медленно пришел автобус, потом медленно, все медленно, медленно, медленно. И так прошло 2 часа, хотя мы прилетели вовремя. И я, как угорелый, бегу к стойке, вернее, не к стойке, а регистрации, у меня уже билет на руках, 2-й. Я бегу прямо к рукаву, и я не успел на 2 минуты. И человек, который... там все закрывал это, он смотрит на меня и говорит, я вас не пущу. И улыбается. Я чувствую вот эта вот судьба, вот эта злая, жесткая судьба, она пришла в этот момент ко мне. Я говорю, ну пустите, пожалуйста, вам же не сложно. Я просто пройду в рукав. Ну подумаешь, они закрыли дверь, откроют. Ничего страшного же, правда? Я просто тогда успею на самолет, успею, то и еще 4 человека со мной рядом стоят. Пока я с ним говорил, подбежали еще несколько. Никого не пустил. Следующие рейсы все в Самару только на следующий день. Из этого аэропорта и из другого аэропорта вечером. То есть я прилетел туда утром. И пока я добрался до следующего аэропорта, был уже вечер. И я сел в самолет и полетел. И прилетел никакой туда. Так действует судьба. Но зато я успел на лекцию. Почему? Потому что я за день вылетел. Я просто о чем вам говорю? Бог помогает как? Он говорит, вылетай за день. То же самое произошло здесь, в Киеве. Я тоже за день полетел и в результате успел на лекцию. Я приехал в аэропорт, и мне говорят, ваш рейс перенесен на 6 часов. Все. Так действует молитва. Она спасает человека даже в тех ситуациях, когда должен быть облом. Было 5 причин вот у этой лекции обломаться. 5 причин подряд. Они все непреодолимые. Я не буду все перечислять. 5 причин, ни одна не сработала. Потому что перед этой лекцией, прежде чем как сюда уехать, я в молитве почувствую, когда человек молится, он начинает чувствовать объем работы. Как это, в чем это выражается? Появляется ощущение, что туда попасть просто невозможно. Это касается вашего города в данном случае. Просто невозможно тебе туда попасть. Почему? Ты не можешь знать. Судьба тебе все не откроет. Она говорит, невозможно. Дальше ты начинаешь молиться. Молишься. И это, допустим, у тебя есть 2 недели, если ты заранее на это настроился. И за 2 недели я чувствую, возможно, но будут трудности. И тебе надо просто научиться вдыхать и выдыхать в это время, если ты поехал в Киев лекции читать. Вот и все. Я вдохнул-выдохнул раз, вдохнул-выдохнул 2. Просто я был уже ко всему готов. Понимаете? То есть, и когда что-то возникало, я уже знал, что... конечно, было неожиданно, когда ты уже прилетел в Киев, но тебе еще пистону одну на 2 часа. Понимаете, о чем речь? Речь идет о том, что даже в непреодолимых ситуациях человек может и сохранить себя, и преодолеть препятствия, если он заранее пробивает эту ситуацию молитвой. Понимаете? То есть нужно научиться в памяти. Вот, допустим, любое событие, которое предстоит, нужно думать о Боге, и потом в конце молитвы вспомнить это событие и посмотреть на него, все ли там нормально. И если ты почувствуешь там, как будто несправедливость какая-то пришла к тебе, это не несправедливость, это твоя собственная судьба. Она приходит иногда не как сестра, она приходит как деспот, понимаете? И она имеет на это полное право, потому что она имеет такую природу. Судьба имеет право жестить над нами. И мы должны быть к этому готовы. Единственный способ победить эту жесть – это память о Боге. Больше нет способов. Можно здоровье улучшить природой. Можно, допустим, свои возможности выйти замуж, допустим, там, или устроиться на работу, изменить с помощью добрых друзей. Но преодолеть непреодолимое, которое наваливается на тебя, ты не можешь ни с помощью добрых друзей, ни с помощью природы. Никто тебе не поможет. Тебе поможет только святость, контакт с памятью о Боге. Вот это. И это надо изучать, как это делать, потому что проблема заключается в том, что судьба насильно заставляет помнить о себе. Она не дает помнить о Боге. Она изнасилует, она говорит, думай обо мне. Есть одна песня такая, как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Все будет. Память, мой злой властелин. Вот эта память подчиняется судьбе. А эта память, это раб судьбы. Судьба говорит, думай обо мне. От тебя уходит муж, думай об этом, все, до свидания, все остальные мысли. Я хочу о природе думать, никакой природы. Муж уходит, он несправедливость над тобой совершает. Думай о нем. Так действует судьба. Она мучает человека, заставляет думать то, что убивает человека. О чем думать нельзя. Верить, доверять ей не нужно судьбе. Нужно настраиваться на Бога. И судьба – это тоже энергия Бога, но она предназначена для того, чтобы нас учить, обучать.
Мысли человека все зависит. Мы можем созидать или разрушать. Мы можем улетать сознанием ввысь или в англию души дышать. Мы можем строить мир воображения, творить его сияющей мечтой или терзаться в мыслях поражения и видеть мир бездушный и пустой. Мы можем слиться с красотой Вселенной, объять сознанием дальние миры или томиться в жизни нашей бренной, не сознавая замысел дары. Мы можем мыслить чувственными страстями, воспламенять сердца или гасить. Мы можем все. Но почему напрасно мы тратим жизнь вместо того, чтобы жить?
Жить означает служить. Нужно отвлечься от себя, оставь свои заботы, падение и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. Если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. Иди всегда дорогою добра. Ну, то есть дорога добра означает забывать о себе. Делать что-то для других, и тогда ты отвлекаешься от памяти. Когда тебя совсем замучила судьба, допустим, одна моя знакомая, она никак не могла выйти замуж. И она создала женский клуб. Помогать девушкам, которые не могут выйти замуж. Какой результат? Правильно. Она вышла замуж, потому что, ну, хоть и говорят сапожник без сапог, но на самом деле, если человек сапожник, ну себе-то сапоги он точно сделает. Правильно? Или человек, допустим, работает в автомастерской. Ну, что он из запчастей не соберет себе машину? Обязательно соберет. Вот. Везде же лишние запчасти остаются. И так далее. Ну, то есть, так и она тоже заботилась о женщинах и в результате познакомилась с парнем. Ну, то есть, когда человек забывает про себя, он побеждает судьбу. Но самый лучший способ забыть про себя – это контакт с той силой, которая дает возможность не думать о себе. Потому что Бог, Он так устроен, Он вообще о себе не думает. Он думает только о других. Это Его природа. Понимаете? Поэтому как те, кто сконтактирует с Ним, переключаются на этот вид сознания. Перестает человек думать о себе, думает о других и побеждает свою судьбу таким образом. Так от мыслей человека все зависит, куда они направляются. Есть позитив, означает перестать думать о себе. Это позитив. Вот современные психологи говорят, лучше относитесь к себе, думайте о себе, уважайте себя. И говорят, относитесь к себе с уважением, жалейте себя. Видите, у них вообще нет мозгов и понимания, что это все просто капкан. Чем больше человек думает о себе, тем больше он находится в лапах судьбы. Понимаете, есть страстное отношение к жизни, есть благостное, есть невежественное. Если говорить о памяти, то страстное отношение к жизни означает жалеть себя, думать о себе, помогать себе. Это означает капкан, просто хитрый. Кажется, что вроде бы, если подумал о себе, легче становится. Но на самом деле ты просто судьбе даешь больше возможностей тебя мучить, потому что ты ей позволяешь. А есть еще хуже капкан, когда человек просто считает свои мысли о себе. И вообще все, что он считает и думает, считает святым. Это называется невежественный путь. Человек не хочет останавливать свои мысли. Он хочет думать только о себе. и хочет делать все, что ему нравится. И он своим мыслям позволяет, куда хочешь лететь. Вот, допустим, хочу выпить, иду пью. Хочу изменить жене, пожалуйста. Все, что хочешь, то и делай. Это невежественная жизнь. И когда человек вступает на этот путь, он полностью уничтожается судьбой. Хоть и кажется ему, что он очень свободен в это время. Поэтому не нужно не жалеть себя, не думать, не позволять себе быть беспредельщиком, понимаете? То есть человек должен радоваться своим добрым делам. Вот что такое уважение себя? Означает, сделал что-то хорошее, в сердце Бог радуется тебе, и ты вместе с Ним радуйся. Вот это называется уважение себя. А если ты хочешь знать глубже, что такое уважение себя, то надо также научиться не радоваться своим плохим поступкам. Это тоже уважение себя. Потому что когда ты своим плохим поступком не радуешься, Бог все равно радуется в твоем сердце тебе, потому что Он рад, что ты так решил. Понимаете? То есть, другими словами, уважение к себе означает всегда делать так, как Бог хочет. И тогда твое чувство собственного достоинства будет правильную позицию иметь. Потому что когда ты себя жалеешь, в это время ты не уважаешь себя, ты потакаешь себе. А еще хуже вот это вот, то, что сейчас вы в песне услышите. Обгоняя безумие ветрах мильных, в угаре в пьяном, эскадрон моих мыслей шальных. Вот это уже называется невежество. И там есть разные варианты, куда тебя это принесет. То есть, если ты от себя оторваться не можешь, ты себе позволяешь все, что хочешь, есть разные варианты. Один вариант – это тюрьма. Второй вариант – это бесконечные страдания от того, что у тебя что-то не получилось в жизни. Понимаете, эти все варианты вот этого безумного доверия своим мыслям и своим желаниям. Вот один из вариантов. Безумное желание получить то, что тебе не положено. Факт. Скорее будет вот такой вариант после этого, если ты так будешь настроен. Вариант, в котором тебе уже ничего не надо, потому что ты полностью истощен. Ты разрушил себя. И поэтому этот мир для тебя станет абсолютно пустым. Все нормально вроде. Откуда взялась? От прикованности к себе. Вот откуда она взялась. Чем больше человек прикован к себе, тем больше он в депресснике находится, тем больше в печали, тем больше у него все плохо, тем больше от него все отворачиваются, тем больше с ним происходит беспредел, тем больше он болеет и так далее. И все это приводит просто к смерти. Выхода никакого нет. Или психушка, это тоже смерть, только ну, немножко другого типа. Поэтому поймите такую вещь. Единственный выход – это настроиться на того, кто меня от себя оторвет. Потому что самому себя от себя оторвать невозможно. Просто невозможно. Нужно настроиться на того, кто тебя от себя оторвет. Это только Бог может сделать. И Бог действует через святых людей, через храм. Он не будет напрямую, ты не можешь его увидеть напрямую. Ты можешь только через духовную музыку, через освященную пищу, через служение в храме или возвышенным людям служение. Ты можешь только так. Да, еще у нас 28 и 29 ноября будет... В общем, по-моему, раньше, не 28. 20, в Питере еще лекции 28-29, Максим? Не, это раньше. Не-не-не, это раньше. 28-29 ноября будут просто лекции онлайн. А, да, точно, молитвенный тренинг будет 28-29 у нас через клубы «Благость», правильно. А еще один молитвенный ретрит будет в Питере, когда я буду лекции читать. Это будет онлайн тоже, можно будет туда подключиться. Вот то, что вы сейчас почувствуете завтра, вы можете почувствовать еще через 4, по-моему, или 5 дней. То есть я... Послезавтра читаю лекции «Три дня в Одессе». В Одессе. Они меня научили правильно произносить. Вот. Три дня. А потом в Питере первый день лекции, а второй ретрит. Или наоборот. Посмотрите там в расписании на моем сайте. Вот там, когда будет ретрит в Питере, а нет, там еще два дня пропускаем, потому что в Москве слетели лекции у меня. А потом будет Питер уже. И вот там, где-то это будет 27-го, что ли, числа. Да, 27-го, скорее всего, будет... А, нет, не 27-го. 20-го, да. Будет ретрит еще в Питере. Можно онлайн, просто пожелать всем счастья вместе со всеми. Такие объявления. Завтра будет день состоять, наша лекционная программа будет состоять таким образом проходить. Завтра будут полчаса ответ на вопросы. Потом дальше я буду где-то минут 40 рассказывать вам, как вам сидеть, как вам повторять. Ну, то есть полностью я вам дам настройку на то, как мы час потом будем очень громко повторять. Я желаю всем счастья хором. А потом после этого будет разбор полетов. Кому плохо там стало, кому хорошо, что с вами происходило в это время. Вот такая у нас будет программа на 3 часа. Нормально? Вы все еще согласны? Кто не согласен, кто-то не согласен? Я ни разу у вас практикума не проводил в этом городе. Это будет необычный опыт. Но если вы настаиваете, я могу не проводить. Хорошо. Вы завтра еще можете передумать. Я как бы и так согласен со всем. Я просто почему это решил здесь сделать, потому что я почувствовал, что вам это надо. Я когда вчера сел перед вами, я вижу, что у вас такая подавленность. Ну, неправильное настроение. Нужно прямо... помолиться хорошо, чтобы пробить это вот состояние. Просто лекции недостаточно, я так почувствовал. Вы подтвердили это. Ладно, ваши вопросы по лекции по этой, и потом будем счастья всем желать. Ваш вопрос опять из Белоруссии, молодой человек. Лучше по лекции. Ну спрашивайте, микрофончик нам нужен, у нас есть помощники, кто-нибудь принесет нам микрофончик. Ну, спрашивайте, я повторю вопрос.
Я очень сильно люблю вас,
так. Так.
Люблю
Ага.
Совершенно
случайно. Ага.
До этого я просто обливался.
Угу. Угу.
И в общем я и летом искал теле холодной купался.
Угу.
Получаю низкую силу, я не знаю. Вы объясните, что
это? Да.
Организм здоровье.
Да.
А вот полтора месяца назад что-то произошло с моими ногами. Вот, они не стали плохо ходить очень. Тяжело. Ну, я там могу пройти как раз, только мне не посидеть. Ну, не помните, они отнимаются. Я не купаться не могу. То есть мне человек, который помогал мне бороться с этой проблемой, он сказал, что не стоит купаться. Не купаться, не парить. А я очень хочу.
В общем, он начал закаляться год назад, и сейчас начала какая-то слабость в ногах появляться. Понимаете, само по себе, что вы закаливаетесь, это правильно, потому что у вас очень много огня в организме, его надо выводить. Единственный способ выводить такой естественный – это холодная вода. Но проблема, которую вы получили, заключается в том, что есть определенные... гармония между любыми аскезами. Вот, допустим, иногда... Я извиняюсь. Я сегодня сильно расслабился там в вашем Днепре. Вот. Иногда, и поэтому как бы я так совсем меня уже кроет. Вот. Если, допустим, иногда мне задают вопрос. Вот человек, допустим, бегает, он уже все 5 цилиндров прочищает психических бегом, и говорит: Олег Геннадьевич, что-то у меня в последнее время там начинают какие-то проблемы появляться в здоровье. Причина очень простая – дисбаланс. Если человек одну аскезу совершает, допустим, очень сильно, то он должен также совершать и остальные. Иначе он попадает в серьезные проблемы. Ну, не так сильно должен, но как-то, понимаете? Вот у него произошло, что вода и статика – это одно и то же. Просто есть пассивная статика, а есть активная. Когда человек делает йогу, он активно статическую энергию прогоняет у себя в организме. А есть еще пассивная статика. Пассивная статика – это вода. То есть, когда человек находится в ледяной воде, то он в это время статическую энергию в своем организме прокачивает, прочищает эти статические каналы. Но когда статические каналы прочищаются, то динамические каналы, с ними входит дисбаланс. И они в них могут возникнуть спазмы. То есть что произошло в вашем организме? У вас вот это динамическое напряжение в организме, оно перешло в такую стадию, что в позвоночнике, в нижней части позвоночника начали появляться спазмы в тех зонах, которые иннервируют нервную систему, ну как бы иннервируют нервное питание как бы ног. Понимаете, эти спазмы стали возникать, потому что у вас не хватает длительного непрерывного движения. То есть, если вы начнете по 4 часа ходить раз в 5 дней, то через 2 месяца вы можете возобновить купание в холодной воде. Но сейчас этого делать не надо. Вам надо начать длительное вот это движение, у вас баланс восстановится между статикой и динамикой. Статическое, динамическое напряжение в организме снизится, спазмы пройдут в позвоночнике, и все, будет нормальная жизнь. Это другое, понимаете? Если вы просто совершаете резкие и быстрые движения, то это не прочищает каналы. Ну, то есть, допустим, вот скажите, когда вы тренировались последний раз?
В теннис
играли. В это время вы прочистили 1,5 цилиндра. Вот сколько вы занимались? Часто? 1,5-2 часа. Вот с точки зрения очищения организма вы прочистили всего 1,5 цилиндра. Почему? Потому что вы ударите, остановитесь, понимаете? То есть это не непрерывное движение. Вам нужно, у вас вот сама проблема находится прямо на 5-м психическом цилиндре, понимаете? Там напряжение в позвоночнике. И эта проблема не то, что от закаливания возникла, она вскрылась от закаливания. Я могу вам сказать, что где-то 2,5 года назад у вас было примерно то же самое, но немножко, может быть, по-другому проявлялось. Ну, то есть слабость в ногах тоже была, она и раньше проявлялась у вас, просто это сейчас скрылось, то есть оно вышло наружу. И когда такие вещи происходят, это значит, что нужно что-то делать. То есть организм показывает вам, что вот есть проблема, вы не можете долго ходить. Почему это происходит? Потому что при нагрузке динамической начинается сразу обострение. Поэтому вам нужно что сделать? Вам нужно начать ходить. И медленно, спокойно идти, идти, идти. И когда вы научитесь ходить 1.5 часа непрерывно, то у вас перестанут вот эти спазмы возникать. То есть через 1.5 часа ходьбы у вас будет, вам будет идти легче, чем идти, допустим, первые 40 минут. То есть на первых цилиндрах находятся вот эти спазмы, как бы их надо пробить, и дальше вся нервная система начнет восстанавливаться потихоньку. Но для лечения полного надо научиться ходить 4 часа. Мужчина вот в очках. По лекции, да, вопрос? Ну вот, это хорошая тема, то, что он затронул. Во всем есть свои тонкости. Еще раз, что я использую?
Судьба,
да? Это одно и то же. Карма слово и судьба одно и то же. Просто слово карма, это, понимаете, в ведах все научно. Вот слово судьба, это такое литературное слово, да? А карма, это очень, это конкретное научное слово. Оно обозначает, что в результате твоих действий и желаний копится определенная энергия внутри тебя, которая потом даст ответ. Ну, то есть на твои поступки и желания ты получишь ответ. Понимаете? Это называется карма. А что такое судьба? Судьба – это часть кармы. Судьба означает, что ответ уже тебя ждет. Это называется судьба. Потому что, если говорить о карме, то она бывает разной. Например, есть карма на сегодняшнюю жизнь, на эту, а есть карма, которая не будет в этой жизни реализована. Она предназначена для следующей жизни. Есть карма, которая уже отработана, это уже не твоя судьба, для тебя уже это не коснется, это тоже карма. Ну, то есть она, это более широкое понятие, но в целом для простоты мы говорим «судьба», для того, чтобы людям было понятно, потому что слово «карма» не наше, его трудно понять, к нему надо еще привыкать какое-то время.
Вы сказали, что близкий человек не дает счастья, но оно обычно...
И да, и нет. Надо понять такую вещь, что ну, человек нуждается в близких отношениях. Он не может жить без близких отношений. В этом есть колоссальная нужда. И близкий человек однозначно что-то дает. Но проблема заключается в том, что все, что бы он ни давал, человек очень быстро к этому привыкает настолько, что он это считает само собой. Вот, допустим, жена разводится с мужем. Она уверена, что ей без него будет жить легче. Феномен такой. Она уходит от него, проходит 2 месяца, и она начинает выть на Луну, несмотря на то, что с ним было очень тяжело. То есть она реально чувствует себя очень плохо без него, а ей все равно, как он будет себя вести, что бы он ни вытворял, ей просто нужен он назад. Почему? Потому что все, что близкий человек не давал, мы очень быстро к этому привыкаем и считаем само собой разумеющимся. И поэтому счастья в этом никакого нет. А по факту есть просто 2 понимания счастья. Есть счастье покоя или достатка. И есть счастье настоящее, которое дает человеку свободу и чистоту в сердце, понимаете? Близкий человек не дает свободу и чистоту, он дает покой. Поэтому и хочется иметь близкого человека, иметь работу, иметь достаток, иметь власть, иметь силу в обществе. Все это, все эти желания дают человеку стабильность в этом мире и спокойствие. Ну, то есть он чувствует, что опасности нет. И ему жить хорошо, спокойно. И он это путает со счастьем. Счастье – это не спокойно и хорошо жить. Это совсем другое состояние, в котором ты чувствуешь, что ты живешь не зря эту жизнь. Вам спасибо. Но вы спросите по лекции ведь, да, вы хотите спросить? Нет, не в общем, моя хорошая, только по лекции. Вы на первом ряду спрашиваете. По лекции? Ну, тогда не вы. Кто по лекции? Вы тогда спросите. Нет, моя хорошая, я не буду с вами говорить. Я чувствую подвох уже заранее. Садитесь. Видите, она не отдает микрофон, она схватила его и все. Мертвой хваткой. Ваш вопрос.
Понятие, что это и счастье, и внутренний